Всем добрый день. Мы начинаем с вами первое философское чтение синтеза на территории Удмуртии, города Ижевск. Первый синтез называется «Человек изначально вышестоящего отца». Это название первого синтеза. Почему он так называется? Что это значит? Расшифровку каких-то слов мы с вами будем в течение всего синтеза оговаривать. Я буду вам рассказывать, что это означает, почему это означает, чем мы пришли заниматься, для чего это все нужно. Вот, здравствуйте, проходите. Те, кто новенький приходит, на них уже давайте внимание не обращать, да, потому что у нас время уже с вами идет. Просто тихонечко они раздеваются в сторонке и рассаживаются. Значит, начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Алина, у меня фамилия Копина. Я веду данные философские чтения синтеза в разных городах в течение уже нескольких лет. По профессии, если так представляться еще, чем я занимаюсь, я врач. Сейчас живу в городе Москве, хотя до этого очень достаточно длительное время когда-то жила в городе Ижевске, около 10 лет, наверное, здесь училась, медицинская академия, закончила ее, проработала здесь какое-то время, около 5 лет, и потом уехала. И, значит, начала я вести данный синтез.
Спирчик сюда.
Начала вести данный синтез именно с Ижевском, потом плавно переехала в другой город, и вот продолжаю вести синтезы по разным городам. Значит, во-первых, да, куда вы попали, да, это такая философская образовательная система, которая идет, проводится в течение, получается, 12 часов, 6 часов сегодняшний день, да, 6 часов завтрашний день. То есть 2 дня в течение 12 часов. Курс идет в течение 14-16 месяцев, то есть один раз в месяц собирается команда, да, приглашается ведущий и проводится синтез. То есть у нас с вами на данной территории Удмуртии и Ижевск начались вот первые философские чтения синтеза. Соответственно, с первого синтеза по 14 либо по 16 я буду к вам так приезжать, да, и проводить такие вот философские чтения синтеза. Каждый синтез, он обозначен какой-либо тематикой, то есть мы с вами будем изучать на каждом философском чтении синтеза какую-то тему, посвященную развитию той или иной области, да, именно развитию человека, так как у нас сегодня синтез называется «Человек», то, соответственно, мы с вами будем говорить, да, кто такой человек и чем он занимается. Вообще, вот если начать вот с того, что откуда вот это все появилось, да, философские чтения синтеза, как вообще это все начало развиваться, то можно увидеть, что философским чтением синтеза, вот таким вот лекциям, занятиям, которые вот сейчас ведутся, здравствуйте, уже около более 20 лет. То есть так вот достаточно профессионально это 15 лет, и в целом, как развитие такое именно философии, 15-20, там даже больше 20 лет. То есть, в принципе, и давно, и недавно, да, сейчас будем говорить с вами и обозначать, почему именно это время, почему это важно знать, почему, для чего вы сюда пришли, да, и с чем, и будем с вами знакомиться. Значит, с чего хочу начать, да, с того, что данная система, это система философских чтений синтез, да, или вообще в целом, куда вы попали, то есть это синтез и науки, и синтез и знаний, науки знаний, и синтез веры, или веры, но не в плане религиозности, да, то есть сразу религиозность мы убираем, а в плане научности и теософии, вот так вот скажу, да, вот так вот будет более корректно. То есть и мы с вами будем говорить и смотреть разные источники, будем разъясняться с вами на разные моменты, да, и будем говорить, откуда, что произошло, как взялось и как друг с другом взаимосвязано. То есть само слово синтез, да, говорит о том, что мы с вами будем синтезировать разные виды моментов. Само понятие человека, да, давайте вот, раз я начала говорить о том, что я закончила медицинский университет, то есть я там проучилась в Ижевской медакадемии 9 лет, и в течение вот этих 9 лет, чему изучают детей, да, или уже детей, студентов медвузов, да?
Можно вопрос задать? Да. Результат какой у нас будет после всех этих занятий?
Вот мы сейчас в течение вот этих там 2-3-4 часов мы будем об этом говорить. То есть вот я расскажу, что это такое, и потом по результатам. По итогам мы расскажем, будем говорить с вами о результатах. То есть для того, чтобы говорить о результатах, нужно сказать о каком-то начале, правильно? То есть из чего вы получите результат? Потому что я сразу, если буду говорить о результате, многим здесь просто будет непонятно вообще, о чем мы с вами говорим. Ну и вот, и начиная с темы, да, человека. Мы с вами обязательно об этом скажем, я буду об этом говорить. И начиная с темы человека, значит, учась там в университете, 9 лет в медицинской академии, ну, мы изучали человека достаточно много, да, что изучают? Изучают кости, мышцы, да, головной мозг, изучают у человека там органы, да, клетки, там, зубы, челюсти и так далее, да, то есть изучают анатомию человека, да, и взаимодействие человека, как такового там, с пищей, например, как он там поел, да, там, с социумом в какой-то степени, но практически этого нет, да, но в принципе, как, кто такой человек, ну, в медвузе не изучают, да, и почему кто-то болеет такими болезнями, кто-то болеет другими заболеваниями. В принципе, на науке тоже стоит, в науке стоит огромная загадка, да, почему мы все с вами разные. Понятно, что есть понятие генетики, да, но почему у кого-то генетики заложены именно вот это вот, у кого-то генетики заложены именно вот это вот, и как это все взаимосвязано между собой, почему у одного человека не такой характер, и почему этот человек склонен, например, именно вот какому-то каким-то одним действием, да, каким-то одним моментом, другой человек к чему-то другому склонен. То есть где вот эта внутренняя составляющая человека? Никто в медицинском университете, по крайней мере, да, об этом не говорит. То есть, да, мы привыкли видеть человека как, ну, как сказал Лев Толстой, да, как мешок с костями, да, это, ну, выразился так литератор. То есть мы видим с вами человека как кожу, кости, мышцы, там, кровь, да, там, печень, я не знаю, органы какие-то, а посмотреть человека более глубоко, то есть, в принципе, наука об этом не задумывалась, да, никогда. И даже если она задумывалась, то это было настолько сложно, да, настолько были сложные даже перепития какие-то, да, когда доходил момент до того, что действительно в человеке что-то есть больше, чем, например, чем там кости, мышцы, сердце, да, и они на этом останавливались, потому что науке дальше пойти куда-то вперед, вот, увидеть какую-то глубину достаточно сложно. То есть они видят, ну, мы с вами будем говорить о том, что есть, ну, определенные реальности, да, то есть они, вот как мы привыкли с вами видеть, да, вот эту реальность, так, в принципе, наука этим развивается и живет. Пересмотреть что-то более высокие, какие-то реальности, или посмотреть какую-то другую глубину, то есть, в принципе, об этом речи пока особо у нас не ведется, да, хотя наука старается увидеть что-то, но пока есть у нас на планете какие-то такие некие для них пока, для них только ограничения, за пределы которых они выйти на данный момент, ну, не смогли. Не говорю, что не могут, но не смогли. И говорить о том, что действительно человек состоит не только там из костей, мышц, там, каких-то органов, да, уже нам с вами достаточно сложно, да, если, например, ну, каждого из вас спросить, есть ли у вас душа, да, кто-то об этом задумается очень хорошо, да, и подумает, что, а вообще, что такое душа и кто ее придумал, да, с другой стороны, кто-то скажет, что у меня душа есть, это нормально, да, что это естественно, когда у человека есть душа, то есть это не, и где она находится, то есть и посмотреть, как она, где она живет, да, чем она занимается, то есть, в принципе, никто особо этим вопросом тоже никогда не занимался. И вот с чего вообще все началось, да, вот философские чтения синтеза, вот с чего началась эта программа, на которую вы сейчас пришли, с того, что дата около 15 лет назад, когда еще был Советский Союз, открылся институт, который назывался «Экосфера человека», да, или «Институт экосферы человека». Это был такой экспериментальный университет, экспериментальный лицей даже он назывался, и он был от Министерства образования России, то есть открыт, да, все было официально. И, значит, чем он занимался? Он занимался тем, что, ну, вообще там было два университета открыто таких лицеев. Один университет лицея набирал школьников, которые были, ну, как говорят, дети индиго, дети вундеркинды, да, вот такие вот дети, которые обладали какими-то сверхъестественными способностями в чем-то. То есть это был один университет. И примерно в параллельно такое же время, там плюс-минус несколько лет, открылся вот, вот этот институт экосферы человека, или лицей, вернее, экосферы человека, который набирал туда уже не просто людей, детей, вернее, там, с каким-то спецособенностями, да, набирали обычно школьников. Неважно, там был ты двоечником, отличником, хорошо думал, плохо думал, умел что-то делать, из хорошей ты семьи был, образованный, или просто из семьи, которая была, ну, такая специфическая, да, в своем развитии. То есть набирали туда детей всех, да, то есть это был эксперимент, который был обозначен, что из этих детей нужно этих детей как-то развивать по-особенному, да, то есть не посмотреть, и как же можно в этих детях выявить что-то, нечто такое, да, чтобы они были потом, ну, поступили в университеты, чтобы они потом были умненькие, да, чтобы у них в жизни все сложилось. То есть как из каждого ребенка, даже самого необразованного, самого там, ну, бесталантливого сложно сказать, но самого такого ребенка, который проблемного, да, спасибо, как можно сделать, выпустить его так, чтобы он потом в жизни нашел, да, и стал успешным, и реализовал себя во всем, да, то есть вот как вот повысить его вот уровень, да, вот его образованности. И вот с этого началась вся программа. Что значит, с чего началось это изучение? С того, что, во-первых, для того, чтобы воспитать человека, да, в ребенке, нужно для начала знать, кто такой человек. Да? В принципе, как и первый синтез человек называется, так и тот институт лицея экосферы человека начался с обозначения, кто же такой человек, и с изучением этого явления вообще, кто такой человек. И по итогам, да, как изучали это явление, да, кто такой человек. Изучали, ходили на разные симпозиумы, да, изучали это, и у нас Роскосмос есть, да, такое, наука такая. Изучали, ходили в институт Бехтерева, изучали, ходили в разные институты, лицеи, академии, то есть набирали огромное количество знаний, в том числе и философских, которые помогали скоординировать и взять вот это все, синтезировать друг с другом для того, чтобы понять вообще, кто такой человек. Ходили на разные университеты и математические, да, где наука, математика докладывала, что вот как они исследуют человека, кто он такой. То есть, и, в принципе, когда им задавали вопрос, а кто же такой человек на самом деле, да, если убрать вот только там кости, например, мышцы там и все остальное, да, там, в принципе, никто на этот вопрос ответить не мог. Ходили в институт Бехтерева, разговаривали с ведущими специалистами, да, которые изучают мозг. То есть, в принципе, ну, если говорить, что у нас есть какие-то специфики характера, что у нас есть память, да, что у нас есть какие-то такие некие моменты, которые медицина описать не может, откуда она появилась, то должны знать в институте мозга, да, то есть почему человек засыпает, например, каждую ночь. Вот, в принципе, ну, для нас это естественно, каждый вечер ложится спать, да, и засыпать. На самом деле, вот я как человек, да, который закончил медакадемию, который в медицине уже достаточно длительное время, ни наука, ни медицина до сих пор точно они не могут сказать, почему человек засыпает. То есть данных об этом совершенно нет. Да, там выявили, что есть какая-то клетка, вернее, есть какая-то специфика, что выделяется что-то в организме, и человек благодаря этому засыпает. Но у кого-то оно выделяется, у кого-то не выделяется. И почему вдруг человек каждую ночь засыпает, обоснования этому никакого нет. Соответственно, институт мозга Бехтерева, который у нас находится в Москве, они тоже обосновать это не могут. Да? Но они изучили мозг, изучили нейроны, изучили разные клеточки, что вот это нужно для этого, да, это вот нужно для этого. Там мозжечок отвечает за, например, за двигательные какие-то характеристики в организме. Но как таковых каких-то моментов таких сложных, да, которые, если вот углубляться внутрь человека, то они, соответственно, сказать не могут. То же самое, приходили на симпозиумы космонавтики, когда собирались, там, так как это был институт экосферы человека, и он был от Министерства образования, ну, там, на тот момент Советского Союза, допускали тогда на все симпозиумы, которые проводились во всех городах. И был симпозиум, посвящен космонавтике, и когда выступали космонавты, соответственно, тот человек, который был директором этого лицея, его зовут Виталий, он подходил к космонавтам, да, так вот, в стороночке, потому что об этом широко не говорят, и спрашивала, что вообще происходит в космосе, чем человек там другой, чем на планете Земля. Но они, соответственно, там шепотом, да, потому что это, в принципе, оглашать нельзя, и когда-то были даже обнародованы такие моменты, что, да, космонавты что-то слышат, что-то видят, неестественно, да, для обычного человека в космосе. Соответственно, информация-то вся была закрыта. Когда-то попытались это вывести на оглашение общее, да, но потом информацию-то полностью закрыли, соответственно, ее никто сейчас не увидит. Но они действительно подтвердили, что были когда-то такие моменты, когда у них что-то случалось с их оборудованием, они слышали в космосе какие-то голоса, которые помогали им спасти их жизнь, да, что там что-то у них отвалилось и что нужно было сразу снаружи, вовне аппарата, получается, в обшивке аппарата. У них там что-то отвалилось, и если бы они сейчас срочно не отремонтировали там какую-то детальку, то, в принципе, вся группа, она бы погибла. И, послушав этот голос, поверив этому голосу, они вылетели, там все отремонтировали. Действительно, что если бы они не успели вовремя это сделать, залатать те повреждения в аппарате, да, то действительно они бы все погибли, да, потому что бы там была бы разгерметизация, и, ну, соответственно, чем хорошим бы это не закончилось. И очень много других моментов, когда они рассказывают, что они видели там кого-то на Луне, там еще что-то, да, но такие сведения они не оглашаются, потому что за это космонавтов, у них есть строгий закон, да, то есть это их сразу списывают и просят больше, ну, так, обычным народным языком, не появляться, да, на работе. Потому что есть, ну, у каждой профессии, в принципе, есть такая своя специфика, где вот что-то можно оглашать, да, что-то оглашать нельзя. Ну вот, и, значит, задаваясь вопросом, а кто же такой человек, если человек в космосе что-то слышит, поднимая разные источники. Например, когда-то были исследования, причем не так давно, около там 5-10 лет назад, исследовали человека. В каком плане? Брали большие весы. Мы с вами заговорили про сон. Брали большие весы, ложили людей на эти большие весы. Эти люди в это время засыпали, там, брали, ну, любую команду, да, и женщин, и мужчин, и детей, то есть вне зависимости от пола, от возраста, от роста, то есть всех клали на эти столы, люди засыпали, столы были с такими очень точными весами, и, соответственно, когда человек засыпал, у каких-то людей какое-то количество граммов веса их тела, оно пропадало, у каких-то людей этот вес никуда не уходил. И у какой-то группы этот вес исчезал, потом, когда они просыпались, он возвращался. И, соответственно, там было, например, ну, например, да, 60 килограмм, там ушло там, от 4 до 20 грамм. То есть было замечено, что когда человек засыпает, у него от 4 до 20 грамм во время сна, оно просто исчезает. Потом человек просыпается, эти 4-20 грамм, они в тело возвращаются. У кого-то, соответственно, такого явления не происходило. И тоже был вопрос, да, куда исчезают эти граммы, почему они потом возвращаются. Такие же исследования проводились в хосписах, когда человек умирал. То есть что за исследования там были? Ну, хосписы это что? Это, ну, можно так сказать, как некий госпиталь, да, где находятся больные, которые, умирающие больные, которые уже направлены туда для того, чтобы просто потом уйти из жизни, да, со временем. И вот тоже проводили исследования в этих хосписах, когда также человек, когда умирал, его ложили на такие вот достаточно точные электронные весы, и когда человек умирал, из него тоже также выходила та же самая цифра от 4 до 20 грамм. То есть стал вопрос, да, что эти за граммы, и почему они у кого-то пропадают, и человек умирает, они обратно не возвращаются, они просто уходят, да, куда-то, какое-то небытие, да, а у кого-то во время, когда человек просыпается, оно обратно возвращается. То есть стал вопрос о том, что у человека, значит, что-то есть более глубокое, да, чем какие-то другие состояния, другие качества, другая какая-то суть внутри человека, которая говорит о том, что ну, что-то в нас есть, кроме того, что мы вот человек там из костей, там, из мышц. Да? Далее, было таких много исследований, когда смотрели, проводили вот разные анализы такие, где каждый раз подтверждалось, но опять же, наука, она что делает? Она, да, исследование было, да, вот получился такой итог, но откуда обосновать, почему так происходит и куда это уходит, или откуда это возвращается, то есть, в принципе, они этого сделать уже не могут. И поэтому стали продолжать набирать разные сведения, да, с разных источников. То есть брали научные взгляды, кто такой человек, да, из чего он состоит, брали разные эзотерические, теософские знания, то есть объединяли, смотрели там и разные направления, там, например, там и буддизм, и христианство, и мусульманство, да, кто такой человек, и как ему следуется. Например, там в христианстве очень много говорится про душу, да, в мусульманстве очень много говорится, наоборот, про развитие сердца, про буддизм там говорится про развитие сознания, да, если вспомнить буддизм, там есть так, ну, даже такие книги, да, 108 видов сознания, то есть разные направления изучали какие-то разные, брались разные источники, изучались какие-то определенные направления, да, которые говорили о том, что, да, что-то существует, да, и каждый изучает ее в какой-то мере, да. Если вот говорить о том, что вот в маленьких разных источниках истин о том, кто такой человек, их достаточно много, но никто не занимался тем, что он объединял это все вместе, да, синтезировал это все. То есть синтез, опять же, науки и синтез разных и теософических, и эзотерических знаний, и каких-то других иных моментов, да, там разных источников книг и так далее, то есть никто этим не занимался. То есть кто-то изучает там одно какое-то направление, например, да, кто-то другое, но как бы вот, крупиц истин их очень много, но никто не синтезировал их в одну. И вот стали изучать, кто же такой человек. Далее, да, начали синтезировать. Это разные знания. Что говорит наука об этом, да? Что говорит, например, какое-то, например, христианство о душе, да? Или, например, о какой-то другой части, например, о сердце. Или что говорит об этом буддизм? Что говорит об этом у нас есть там, ну, разные направления, да, вообще на планете, которые чем-либо когда-нибудь занимались. И вот начиная собирать вот эти разные виды данных, значит, стали использовать это в образовании, в этом, который проводился эксперимент в этом лицее. И, значит, что они сделали? Они начали к детям привлекать пассионарные силы. То есть есть такое понятие пассионарность. И что делает пассионарность? То есть она у человека вскрывает его новые возможности. То есть вообще слово пассионарность – это слово, которое ввел Лев Гумилев. То есть это, ну, он человек науки, он исследовал, что должна быть некая энергоизбыточность для того, чтобы человек смог быть... именно пассионарен, да, ну кто такие пассионари, например, ну, чтобы вам это слово было понятно. Это, например, Королёв, да, которого вы знаете, который изобрел ракету, да, это, например, Жуков, генерал, да, который заведовал армией, это, например...
Талантливые люди
называются. Не обязательно талантливые. Те люди, которые сделали что-то новое и принесли на планету, притянули какие-то новые возможности. То есть не обязательно талантливые. Там говорить о каких-то литераторах обычно, да, то есть да, у них есть таланты, но это не значит, что они полностью этим преобразили мир. То есть это те люди, которые смогли изменить мир настолько, что вот он после этого смог поменяться. Ну, например, так про Королёва вспомнили. Он что сделал? Он изобрел ракету, да, первый человек вылетел в космос. И после этого, в принципе, у нас началась вот эта вот эпоха, когда человек может вылетать в космическое пространство. Ну, таких людей у нас достаточно много и достаточно мало, да, если говорить о целом по всей планете. То есть, на самом деле, если вспоминать, кто у нас из разных источников, кто у нас были такие пассионари, да, то таких людей, на самом деле, не очень много. То есть, их единицы. То есть, в основном, если говорить о планете, то да, у нас в основном живут люди, которые... Ну, занимаются своей жизнью, да, живут.
С помощью вашей философии можно стать таким человеком?
Да, можно. И даже нужно.
Может, уже такой человек.
Вот мы сейчас об этом и будем с вами говорить. То есть вот вы встраиваетесь в это, да, и проживаете. Вот есть ли у вас это? То есть мы сейчас вот начинаем об этом говорить. И вот, в принципе, у нас с вами 12 часов для того, чтобы в этом разобраться.
То есть мы сейчас вот будем сидеть с текущего времени плюс 12 часов.
Нет, не обязательно, у нас будут перерывы с вами, мы будем разбирать разные тематики.
На сегодня какая программа?
Сегодня программа изучения человека.
Мы в течение часа с перерывом или как?
Нет, у нас, давайте регламентируем, да, сразу. Нет, у нас перерыв будет. Регламентация какая? У нас 3 часа. Тишина. Вас просто записывается на аудио, вам потом другим будет не очень комфортно слушать. То есть 3 часа у нас, где-то 3, может быть, 3.5 часа, я точно не могу сказать по времени, у нас будет такое некое видение, где вы будете определяться вообще, стоит ли этим заниматься, не стоит, хотите, не хотите, да, двери всегда открыты в любую сторону, и во вход, и на выход, и потом после 3 часов мы продолжим уже занять дальше. То есть те, кто хочет продолжать этим заниматься, да, то те остаются, тот, кто не хочет, пожалуйста, двери всегда открыты. Поэтому
там занятие 3 часа будет или больше.
Где там?
Ну, сейчас 3 часа,
перерыв. Ну, около 3 часов, потом, да, потом перерыв, потом до, получается, до 8 часов, да, у нас перерыв.
То есть с 2,
да, мы сегодня занимаемся с 2 до 8, с 14.00 до 20.00. Mm-hmm. Завтрашний день, ну, поговорим с вами, скорее всего, с 8 утра. Ну, в общем, давайте продолжать, да, про пассионарность. То есть получается, что таких людей у нас не так много, пассионариев, да, на нашей планете. И вот в этих детях, значит, что они делают? То есть они призывали вот такие эффекты пассионарности на этих детей. И эти дети в итоге становились более энергоемкими, и в итоге у них повышался образовательный процесс. То есть что это значит? Те дети, которые и умненькие, и не умненькие, как мы говорили, там, и способные, и не очень способные, да, они что делали? Они начали обучаться в этом университете, и у этих детей, значит, в чем была специфика и задача, как бы, вот вообще этого лицея, выявить в каждом человеке какие-то некие внутренние особенности, таланты, которые заложены в каждом, да, почему я сказала, что неталантливым сложно сказать, потому что у каждого человека есть какой-то талант, просто не у всех эти таланты открываются, да, даже в течение какого-то времени, когда человек стал взрослым. И в итоге, да, что произошло? То есть эти дети обучались в этом лицее, и там кто-то с 7 класса уже уходил в университеты, поступал в разные лицеи, да, вот уже в академии. Кто-то заканчивал школу, там действительно у них были большие результаты, они все закончили школу, они все поступили потом в университеты, то есть у этих детей, в принципе, сложилось достаточно такое хорошее будущее. Если говорить о том лицее, где учились, наоборот, детки, которые были вундеркиндами, там, да, которые были там с разными такими высокими способностями, то когда выпустились эти дети, да, они были там феноменальными какими-то особенностями, но когда в итоге они закончили эту школу, что произошло? Они не смогли адаптироваться в социум. То есть когда они пришли устраиваться на работу, они вот направлены на какой-то определенный объем, да, вот они, например, ну там, не знаю, какие вот, вспомните, если что, там бывает, что считают, например, цифры там в уме, да, очень быстро любое число могут сложить. То есть у них есть какая-то определенная специфика, направленность, да, что вот они в этом уникальны, а все остальное у них разработать не удалось. То есть у них есть какое-то определенное направление, а все остальное, оно уже так не развивается. Эти детки, когда они закончили школу, то есть, в принципе, кому-то поступить было, ну, даже больше половины детей, они не поступили в университеты, они закончили школу, кто-то даже не завершил ее, и этот лицей был закрыт по итогам того, что дети, они не адаптивны после таких университетов. То есть, когда их огораживают, да, вот только дети там самые умные, самые такие, самые лучшие, они потом поступить и сработаться с людьми, адаптироваться в социум у них не получилось. Соответственно, университет был закрыт. Здесь наоборот, итог был такой, что в ребенке стали развивать части. Да, и каждый малыш, который поступал в этот университет, независимо от того, был он талантлив или там у него были какие-то проблемы там, ну, там, или с поведением, или просто в его развитии. То есть они наоборот заканчивали успешные университеты, они поступали, там был даже ребенок, да, вот, ну, как примерно про одного могу провести, он. Я открыл учебник, нашел ядерной физики университета за второй курс, прочитал его полностью, пришел в университет, чтобы просто его взяли на обучение, да, или подготовку поступления. Ну, соответственно, его там в университете спросили, а вообще, что ты понял из этой книжечки маленькой, да, семиклассник был. Он сказал, ну, так скромненько. А я понял все, да, и, ну, соответственно, удивились, начали с ним разговаривать на эту тематику. Расскажи, расскажи это, расскажи то, расскажи пятое, расскажи десятое. В итоге оказалось, что его сразу зачислили на первый курс университета, то есть его из школы сразу вывели на первый курс университета, и оказалось, что он помогал еще детям, вернее, уже студентам, да, которые учились на первом курсе, усваивать вот этот предмет, потому что у него настолько вскрылась вот эта вот его профессиональная деятельность, которая связана там с ядерной физикой, с ракетами, то есть ему было это очень интересно, и вот у него это сложилось. В принципе, так все дети, которые заканчивали университет, кто-то поступал сразу, кто-то поступал там, не заканчивая еще школу, да, в эти университеты, то есть программа, она удалась. Единственное, что она была тоже закрыта после 10 лет с прекращением финансирования. То есть, ну, был развал Советского Союза, да, и там многие такие вот школы, университеты, лицеи, они просто были закрыты. Но данные не остались, Министерство образования до сих пор имеются, и там какие-то направления, которые были действительно, которые можно сейчас применить в школах, в обычных школах, да, они сейчас в какой-то степени изучаются и где-то даже применяются. То есть и вот стали изучать, да, вот как появились вот эти, как вскрылись способности вот этих детей, да, как вскрылись таланты, как вскрылись вот какие-то новые их возможности. То есть стали изучать, кто же такой человек, да, и вообще как человек живет в этом мире. И когда вот, опять же, если говорить ракурсом науки, то увидели, что у нас есть такое научное понятие, что во-первых, есть понятие антропный принцип наблюдатель, да, и есть позиция наблюдателя. Что такое позиция наблюдателя? То есть позиция наблюдателя – это когда ты притягиваешь к себе по подобию все, что у тебя развернулось, да, или по-другому подобное притягивает подобное, да. То есть какой ты, то вокруг тебя и есть вовне. И другая позиция наблюдателя, то есть когда вся Вселенная созидает нас, да, то есть это тоже один из ракурсов ученых, да, научных, то есть где они выяснили, что вся Вселенная созидает каждого из нас. И как они вообще к этому пришли, что вся Вселенная созидает нас? Когда-то, около 15 лет назад, было такое исследование в университете, в Московском государственном университете в России, было исследование, был такой большой компьютер. Ну, раньше компьютеры были большие, да, если вспомнить, какие они были там на целую комнату, то есть там были карточки. И, значит, компьютер, когда появился такой самый мощный компьютер на то время в этом университете, задали этому компьютеру такой вопрос. Что всем управляет на этой планете? И в него ввели все данные, да, все данные социальные, взаимоотношения человека, данные экономики, данные природы, данные разных взаимодействий, то есть кто такой человек, природа там, и так далее, и так далее. Да, наше уже все, что мы достигли вот, человечества на планете, то есть ввели все эти данные в компьютер. Компьютер несколько дней перерабатывает информацию, и по итогам этой информации он выдал такой интересный вывод, да, что для того, чтобы всем этим управлять, необходимо некое управление сверху, вовне. То есть и в итоге ученые потом собирался симпозиум, да, и науки, и разных направлений, то есть и математики, и наука тихо так про себя, да, что компьютер доказал, что оказывается там Бог или Отец существует, да, по-другому. Но предложить это на такое всеобщее мировоззрение, соответственно, наука этого не может, да, потому что, ну, у нас как-то так не принято, когда наука, она должна заниматься наукой, все остальное это, пожалуйста, там, церковь или там еще что-то, да, или какая-то религия, то есть говорить о том, что существует Отец или что-то существует, то, что управляет нашей планетой, соответственно, даже компьютер это уже видит, да, но не все ученые с этим согласны. Хотя, с другой стороны, если говорить о разных ученых, которые работали и жили на нашей планете, да, то можно увидеть, что все ученые они, и все деятели науки, они всегда синтезировали себе и науку, и веру. Да? Вспомнить, например, того же Пифагора, да, который изобрел математику. То есть это был великий математик, который теорему Пифагора мы с вами изучаем в школе. Да? Другие теоремы, которые мы с вами знаем. Но если поднять все труды Пифагора, то можно увидеть, что все знания, все анализы математические, которые у него были, это буквально 20-30% всего того, что от основной его деятельности, чем он занимался. То есть он занимался, ну, как сейчас это принято говорить, эзотерикой, да? Что это такое? То есть он изучал влияние человека, на человека космоса. Он изучал, как этот космос на человека влияет, как человек в нем живет, как можно взаимодействовать с ним, что такое золотое сечение, что наша Вселенная построена, оказывается, ракурсом золотого сечения. То есть он совмещал и науку, да, и совмещал какие-то другие религиозные или исторические знания между собой, да. И как-то у нас в науке не принято об этом говорить. Вот я думаю, что вам в школе об этом тоже никогда не говорили, да, если вот так вспомнить наше обучение в школе, что Пифагор там занимался чем-то, кроме еще математики. То есть, в принципе, нам это не говорится. Вот 20% математики, которые он занимался, мы знаем, вся остальная его деятельность, она, ну, да, и почитать, поднять ее можно, но о ней как-то никто не говорит. Если вспоминать, опять же, продолжая, да, про разных великих деятелей, вспоминая Ньютона, да, который тоже изобрел, да, у нас, который был физик-математик, который изобрел тоже очень много разных там, и таблиц, и разных, опять же, формул, да, которые мы используем, до сих пор используют физика и математика. Опять же, если поднять всю его деятельность, то физика и математика, которой он занимался, она составляет тоже около 20-30% всей его деятельности. Все остальное он изучал, тоже влияние человека на мир, что-то он говорил об отце, да, то есть о создателе, вернее, не об отце, о создателе, что есть какие-то другие реальности, да, которые вот, с которыми человек взаимодействует. Вспоминать, опять же, Менделеева, то есть ту таблицу Менделеева, да, все знают ее, которая сейчас используется. Опять же, говорить о том, чем занимался сам этот ученый Менделеев, да, кстати, у вас не так далеко, да?
А еще есть такая теория, что нами управляет Земля, кроме Бога или Творца.
Можно
нами управляет Земля, есть даже такой метод психологии. И есть доказано, и шаманы об этом же говорят.
Да, есть такое, я с вами согласна, есть позиция, это опять же позиция наблюдателя. Либо планета Земля тобой управляет, да, либо человек может управлять планетой. То есть это разные взгляды.
Ну, в принципе, и то, и другое у нас.
И то, и другое, да. Смотрите, есть
главное, какой результат мы получаем.
Главное, какой результат. Но опять же, смотрите, есть понятие гелиоцентрической системы. Это понятие, где говорится о том, что планета управляет, Солнце управляет планетой, либо есть геоцентрическая модель, например, управления Вселенной, да, когда, наоборот, планета управляет всей Солнечной системой. То же самое можно сказать о человеке, где идет взаимодействие, либо когда человек управляет всей материей, которая вокруг него находится, либо когда материя, которая вокруг него находится, управляет им, да, то есть это разные виды взаимодействия. Опять же, там, если говорить о шаманах, да, говорить о разных там каких-то магических действиях, которые когда-то использовались в древности, то да, они что делали? Это как раз вот позицию наблюдателя затронули, о которой мы с вами говорим. То есть когда человек может управлять чем-то вовне, да, что он делал там, что делали шаманы? Они управляли природой. То есть надо было, например, вызвать дождь, да, что они делали? Они там делали какие-то определенные практики, да, они делали там какие-то определенные явления, да, и они стягивали на себя, опять же, силы природы, и начинался в этот момент дождь. Кто-то это умел делать, да, у кого-то были возможности управлять именно, ну, каким-то планетарным явлением, у кого-то этого нет, кто-то наоборот, да, люди, многие у нас считают, что я маленький человек в маленькой стране или большой стране, да, который ничего не может сделать, у которого нет никаких возможностей, что везде он стоит в каких-то, находится в каких-то рамках, да, и что вот он изменить ничего не может. Но если, опять же, говорить позицию наблюдателя, есть такая вот интересная такая фраза, которую все воспринимают больше, ну, так, формально, да, что измени сам, и тысячи изменятся. То, и никто никогда не, ну, мало кто смотрит в глубину этих процессов, что это такое. И вот как раз-таки синтезом мы с вами выводим, будем выводить на такую цельность, да, когда мы будем меняться сами, и вокруг нас будет меняться, я не буду говорить планета там или что-то еще, да, но вокруг нас будет меняться, ну, так скажу, целый мир, да, то есть не буду говорить какие-то, не буду ставить рамки, но будет меняться материя вовне. И благодаря чему это будет, да, то есть мы как раз будем с вами каждый синтез изучать, что такое управление именно материей, да, если говорить об этом, и как перестроиться из позиции наблюдателя, когда ты маленький никакой, да, на позицию наблюдателя, когда ты можешь, наоборот, управлять материей. Но опять, управление материей с позиции кого? Да, если так говорить, не когда ты делаешь, как тебе это хочется, да, вот захотел сегодня, пошел туда, там, у нас таких управленцев много, да, которые, наоборот, рушат планету, а когда это будет волей, да, когда это будет так, как это действительно нужно, есть определенные биологические процессы, да, на нашей планете, которые, ну, все знают, что они ненарушимы, да, и биологические, социальные, какие-то другие, да, иные явления, которые, ну, мы затрагивать просто не можем. То есть и как вот войти в это управление, не только причем планеты, да, а управление своими условиями, то есть как раз это вот мы с вами будем об этом говорить.
А какие это процессы, которые
это пока. Вот 3 часа пройдет, а
подарите себе эти 3 часа. Просто подарите.
Я хочу изначально, о чем будет речь.
Ладно,
потому что
мы
мне
просто я
интересно то, что было вначале. А вы не
я
сказали,
понимаю,
о чем речь.
Потому что я
если
за 2 часа
я
не
знаю,
могу что-то изложить. Мы
я
с вами
уже
будем...
знаю, я уйду, не буду вам мешать.
Вы можете уйти сейчас, вы можете уйти после перерыва, посмотреть как. Вот я объясняю, я не могу сразу подстраиваться только под вас, потому что есть группа, команда, которая об этом слышит первый раз. Кому-то это интересно, кому-то неинтересно. То есть если я буду говорить только вам, это уже будет
неинтересно другим. Идет сканирование со всей группы, и ответ идет
ладно,
на всей группы.
Я какие-то вопросы вам отвечаю, какие-то вопросы подадите на перерыв. То, что я не отвечу, у нас с вами вообще 16 синтезов, на которые отвечается на очень много вопросов. В течение вот этих больше чем полтора года, просто за раз, за пару часов я ответить на все вопросы, я просто даже физически по времени не успею. Если я какие-то вопросы не говорю сейчас первые 3 часа, то вы просто подойдите
на
перерыв,
мы
с вами,
поговорим. Ответу, честно слово. Задавайте туда.
Я так давно уже живу.
Очень хорошо.
Вопрос в том, что вы даете, ваша система знаний вообще. Я в первый раз и понятия не имею, о чем.
Вот мы об этом и говорим. То есть как это начиналось, я вам сейчас пока
рассказываю. Что такое человек, вселенная, как устроена, это понятно.
И вам понятно, а другим понятно. Тут разные люди.
А я корректно.
Да, вы все, давайте.
Если тут не объясняют, о чем это. И что ждать?
Вы ведь не отдаетесь. Нам это интересно, конечно, тоже.
Свобода воли, никому не шанс. Все
вопросы, которые предыдущие люди не спросили. А то вы задаете, вы думаете, это все.
Тихо.
Записали вы вопросы, потом задали.
Очень много пораньше.
Ладно, все, не обращаем внимания. Не
расслабиться просто и получить удовольствие.
Но какие-то вопросы мы будем с вами, какие-то вопросы будешь подниматься, на какие-то вопросы, все, тишина. Что-то я буду отвечать вам, да, что-то я просто физически не могу все ответить. Ладно, мы продолжаем с вами, да, мы с вами про управление тоже будем говорить. То есть это как раз позиция наблюдателя, да, о которой мы с вами говорили. То есть и когда мы говорим о позиции наблюдателя, то есть получается, что, как сказали ученые, что вся Вселенная управляет нами, да, вся Вселенная управляет планетой, то, соответственно, каждый человек находится, растет в этой Вселенной, да, живет на этой планете и притягивает к себе какие-то определенные условия. То есть, и когда начали изучать, вообще вот дальше, да, вот я говорила вам про Виталия, то есть начали изучать, как действительно идет управление планеты, как вот сейчас было сказано, да, или как идет управление человеком, или наоборот, как человек управляет разными явлениями, да, то есть начали изучать более глубоко разные данные, разные явления, да, то есть поднимать, опять же, разные эзотерические там книги, разные источники, которые говорили, которые было написано, как это было, например, по итогам. Ну вот, опять же, про позицию наблюдателя, да, то есть про тех же шаманов, то есть либо ты можешь это притягивать к собой, да, управляя разными внешними условиями, либо тобой управляет, ну, не буду говорить планета, а будем говорить природа, да, потому что у нас бывают разные даже социальные явления, да, когда человеком управляет природа, либо когда человек, наоборот, может управлять не только природой, но уже и материей. Вот если говорить о том, что, да, человек действительно может управлять разными видами материи, и как же эти материи строятся, то есть для того, чтобы знать, что этим увидеть, что существуют разные виды материи, нужно в первую очередь их что сделать? Их нужно знать. То есть и начали подниматься разные источники, да, это опять же продолжение изучения человека, то есть как это находилось и где это было явлено. Подняли такую книгу Блаватскую, если может быть кто-то слышал, да, есть такие источники, там, где говорилось, как раз рассказывалось о том, что планета строится плавно, да, я вот даже так напишу. Можно увидеть как план это, да, то есть планета, которая отстраивалась разными видами планов. И вот она описывала разные виды планов, или как можно по-другому сказать, разные виды реальностей, на которых мог находиться человек, на которых он рос, на которых он действовал, да, и благодаря которым, выходя на разные виды планов или на разные виды реальности, он мог управлять разными видами взаимодействия на той же планете. И, соответственно, да, и если мы говорим о том, что, ну, давайте распишем эти планы, которые были, для того, чтобы вообще понимать, о чем речь. То есть первый план, он назывался физика эфирной. Что значит физика эфирный план? Да, на этом плане, ну, это физика, это наша обычная физика, эфир, я думаю, слово кому-то знакомо, кому-то особо нет. Но это вот был первый план, на котором жило все человечество. И вот если говорить о том, что мы с вами изучаем, то мы изучаем такое явление, как метагалактика. Да? Если ученые говорят, что вся Вселенная созидает нас, то мы стали смотреть более глубоко и увидели, что не только вся Вселенная созидает нас, она созидает, ну, можно сказать, Вселенную приравнять к метагалактике. То есть если говорить с позиции науки, то Вселенная это больше звучит так вот немного религиозно. Почему? Потому что, ну, опять же, если вспомнить, как называется у нас наша церковь, да, Вселенская Апостольская церковь, да, то есть если говорить слово Вселенная, то это больше опять уйдет в религию, потому что, ну, почему в религию? Потому что вначале было слово, да, и как ты назовешь то, что тобой управляет, или то, чем ты можешь управлять, так оно, значит, как назовешь корабль, да, так он и поплывет. И поэтому мы взяли научное обоснование, есть науки, да, именно там космонавтики, такое понятие, как метагалактика. То есть что такое метагалактика? Это некая система, да, которая охватывает, в том числе, которая находится наша планета. Ну или по-другому, это можно назвать Вселенной, просто мы называем это метагалактикой, потому что это больше научно обосновано, чем вся Вселенная. Вот получается, был первый физико-эфирный план, да, который находился, на котором жил и живет обычный человек. Был второй план, который назывался астральный. Этот план, это был более высокий план, на который не каждый мог уже выходить. И, ну, слово астрал, опять же, для кого-то знакомо, для кого-то не очень, да. И если говорить о том, что, опять же, например, вся метагалактика созидает нас, кроме того, что вот чем мы с вами будем заниматься, что мы с вами будем изучать. То есть мы будем с вами изучать, что такое метагалактика, как она нас развивает, да, и как мы в ней растем, кто такой человек метагалактики. И мы будем с вами изучать еще такое понятие, как мерности. Что такое мерности, да? Ну, если опять же слово написать, мер. меру носить, да, то есть какую меру ты носишь. Это опять можно увидеть, что это позиция наблюдателя, да, в зависимости от того, как ты к чему-то соотносишься. Как ты к чему-то относишься, вернее. И получается, что мы с вами, если мы говорим про то, как мы с вами живем, физика, ну, это пятый, это планы, да, пока мы с вами говорим о том, что мы с вами когда-то жили планами прошлой эпохи, и когда на нас зафиксировалась именно вот эта метагалактика, которую мы сейчас называем Вселенной, то есть на самом деле метагалактика фиксируется и развивает нас не так давно. То есть если говорить про время, то это около 15-20 лет, когда метагалактика на нас зафиксировалась и нас развивает. То есть раньше это было развитие только планетарное. То есть это были планы, планета, и мы развивались, ну я дальше буду расписывать эти планы, как мы развивались с вами ракурсом планеты. Сейчас мы с вами развиваемся уже метагалактикой. Это более высокая система, которая зафиксировалась на человеке. Почему она зафиксировалась на нас? Если вот опять же говорить о том, что это уже независимо от того, там пришли вы сюда или не пришли, то есть метагалактика, она фиксируется на каждом из вас. Да? Это ну, такое уже явление, то есть кто-то входит в это осознанно, кто-то живет этим неосознанно. Да? То есть кто-то об этом знает, кто-то об этом еще, может быть, думает, а кто-то еще об этом не знает. То есть, почему она на нас зафиксировалась и почему мы ею развиваемся? Давайте еще увидим такой момент. Когда-то, когда у нас вылетел Гагарин в космос, да, первый человек, когда вылетел в космос, что он сделал? Он пронзил, так скажем, пространство, да, вот эту оболочку, которая находилась вокруг нашей планеты. Ну, давайте, вот, опять же, если смотреть с позиции науки, это была наша планета. На этой планете фиксировался человек, например, да, когда он вылетает на ракете, есть определенные оболочки вокруг планеты, да, которые ее защищают. То есть что они делают, для чего нужны эти оболочки? Ну, как говорит наука, эти оболочки, которые помогают нам, чтобы на нашу планету не приходили определенное излучение, чтобы она поддерживалась определенной температурой на нашей планете, чтобы мы в ней комфортно жили. То есть и вокруг нас, да, была. Ну, во-первых, Солнечная система, которую мы с вами знаем, и была, ну вот сейчас напишу уже не галактика. Ну, здесь еще можно видеть такое явление, как галактика. То есть, когда человек вылетает за пределы планеты, попадая в какие-то более высокие явления, на него начинает реагировать та сфера, которая находилась вовне. То есть, если Солнечная система, галактика, мы раньше развивались, причем развивались уже давно, я буду вам доказывать, почему это, и откуда я это взяла, откуда мы это взяли, то на человека среагировала метагалактика. То есть вот эта вся Вселенная, которая развивала человека, почему это произошло? Ну, по законам там, химии, биологии, да, когда из клеточки, например, даже что-то выходит, одно, да, оно вышло, здесь образовалась такая, как некая такая пустота, да, и вот отсюда начинает идти заполнение какими-то другими явлениями. Да? То есть когда у нас из планеты что-то выходит вовне, то место, откуда это что-то вышло, да, как ракета и как человек, начинают поступать какие-то более высокие явления. То есть, ну, опять же, у нас сейчас на станции находится большое количество кораблей, да, космических кораблей, там разных станций, то трудно сказать, и нельзя не сказать, что на нас не влияют какие-то более высокие системы, да, потому что, да, когда мы жили ракурсом только планеты, мы были закрыты вот этой оболочкой, которая находилась вокруг планеты, у нас не происходило взаимодействие более высокие с другими системами, там. Ну, космическими, так скажем, да. Когда первый человек вылетел в космос, что произошло? То есть на Гагарина зафиксировалась первый раз вот эта вот пассионарность, о которой мы с вами говорили про университет, да, почему мы начали именно с университета, почему мы начали говорить о пассионарности, потому что вообще первый человек, который привнес пассионарность уже не планетарную, а пассионарность метагалактическую, это был Гагарин, который вылетел за пределы нашей биологической оболочки планеты Земля и притянул на себя новые силы. И с этого момента, в принципе, метагалактика, она на нас зафиксировалась. И что происходит? Давайте так увидим. То есть на нас зафиксировалась более высокая система, да, которая называется метагалактика, как мы с вами сказали. То есть можно сказать, это и Вселенная, можно сказать, это космос, да, но если говорить более таким определенным научным языком, то это называется метагалактика. Когда человек вылетает в космос первый раз, метагалактика, она является такой самоорганизуемой системой. То есть что такое самоорганизуемая система? То есть, с одной стороны, это и живой объект, и с другой стороны, неживой объект. Да? И мы с вами будем говорить, что метагалактики таких объектов, все объекты метагалактики, они являются живыми. То есть для нее нет объектов, которые не живы. То есть она на нас зафиксировалась, на нашу планету. И что произошло? Она, ну вот когда ребенок, например, да, маленький, его развивает, как говорил Циолковский, да, что когда-нибудь человек вылетит из своей люлечки, да, и вылетит в космос. То есть, в принципе, это и произошло, да, мы вышли из своей люлечки, вылетели в космос, соответственно, более высокие системы, они начали на нас реагировать. В науке есть такое, есть такая формула, да, или есть такое выражение, явление, что чем более высокая система, тем более мелкие детали она замечает, да, еще раз, чем более высокая система, и тем более мелкие детали она замечает. То есть, если мы были по отношению к этой метагалактике очень большими, то она нас, в принципе, бы не заметила. Да? Но так как мы по отношению ко всей метагалактике очень маленькие, то, соответственно, она нас замечает. Да? Если вспомнить, опять же, описание снимки НАСА, да, которые у нас есть, что наша планета, она является каплей по всей галактике Млечного Пути. То такие галактики, как наш Млечный Путь, метагалактики, их там миллиарды, миллионы и так далее. То есть это огромное количество множества, которые там фиксируются на всей метагалактике. То есть вот эта оболочка метагалактики, такая же оболочка, как на нашей планете Земля, только это более высокая оболочка, которая зафиксировалась на нас. Она зафиксировалась на планете и начала развивать того человека, не только того человека, который вылетел, да, она начала развивать всю планету каждого человека в целом. Почему это произошло и зачем метагалактике вообще это нужно, да, для чего нужно развивать человека? Ну, можно увидеть такой момент, что, смотрите, человек, когда живет на этой планете, он что делает? Он развивает природу вокруг нее, да, то есть мы с вами живем, мы развиваем эту планету. То же самое, когда мы выходим за пределы нашей планеты, выходим за пределы метагалактики, мы начинаем развивать, соответственно, эту природу тоже, да, чтобы вы поверили точно. То есть, когда мы вылетаем за пределы, когда там, где живет человек, еще раз, он начинает вокруг себя вносить некие изменения, да, которые начинают преображать и менять ту материю, в которой он находится. Соответственно, когда человек выходит за пределы нашей планеты, когда на него фиксируется метагалактика, он начинает менять не только свои какие-то физические параметры или параметры планеты Земля, природные, там, социальные или еще какие-то, но он начинает преображать и менять параметры разных видов материи реальности, еще метагалактики. Да? Я понимаю, что это сложно, и первые 3 часа данного синтеза мне будет очень сложно, я вас сразу предупреждаю, но потом мы будем с вами со временем объясняться, то есть и выводить какие-то некие другие явления, да, как это можно посмотреть с разных видов направлений. Соответственно, на нас зафиксировалось более высокое явление метагалактика, и человек начал развиваться уже метагалактикой. Почему метагалактика? Вот смотрите, когда, ну, у вас у многих есть дети, да, когда ребенок начинает взрослеть, да, он что делает? Ему хочется познать что-то новое. Да? Если он, ну, например, там, убегает на дорогу первый раз, что делает с ним мама? Она начинает его обучать, да, как правильно ходить на светофор, где зеленый свет, да, чтобы был зеленый свет, что надо посмотреть там сначала вправо или влево, да, когда ты выходишь на дорогу, что нужно там правильно там или ведет его за ручку, да, то есть мама, она что делает? Она начинает ребенка образовывать. То есть также то же самое произошло и с нашей планетой. То есть когда первый человек вылетел в космос, когда он вылетел как маленький, да, из своей люлечки, вышел в огромное пространство метагалактики, ну, для метагалактики вообще, вот если вспомнить, та ракета, с которой вылетал Гагарин в космос, то есть многие ученые даже говорят, что по отношению даже к тем ракетам, которые у нас сейчас есть, это просто консервная банка, да. То есть представьте, первый человек, вылетевший в космос, он, на нем зафиксировалась метагалактика, он вылетел еще обратно с хорошим исходом, вернулся на нашу планету, да, то есть, соответственно, включилась тут же программа обучения, образования человека, потому что раз есть такое понятие, да, что если смог один, значит смогут все. То есть это когда-то говорил еще об этом Христос. То есть если вылетел даже один человек, значит смогут вылететь потом все. Да, и значит этих детей, да, или этого человека, который жил когда-то на планете Земля, его нужно готовить для выхода в космос или для освоения каких-то новых материй, да, которые человек раньше никогда не видел и не знал. И с этого момента началось обучение метагалактике. Обучение в каком плане? В 91 году на нашей планете произошло такое явление, когда зафиксировался аватар синтеза. Ну, может быть, кто-то знает, кто такой аватар, кто-то не знает, да, но это то существо, которое привносит на нашу планету какие-то новые явления, которых раньше никогда на нашей планете не было. И тем, что он привнес на нашу планету новое, с этого момента началось вот как раз-таки развитие человека метагалактикой. с одной стороны, да, вот это вы скажете, там это навязано, там кто-то пришел, мы этого не знаем. С другой стороны, как раз ученые в это время заметили, что планета Земля вошла в какое-то некое явление новое, в некие частички, которые начали эту планету развивать и управлять. То есть это есть исследование, где наша планета на огромной скорости влетела в некий поток частиц, которые начали на эту планету влиять и ее полностью изменять. То есть это как раз то время, когда на нашу планету зафиксировался аватар синтеза и принес новое явление. То есть, ну, про новое говорили очень много, да, и там и Ванга когда-то писала, если кто-то читал ее, что новое придет, зафиксируется в нашу Россию, да, и придет с России, да, и будет развиваться там. В Америке есть такой достаточно знаменитый провидец, да, который предсказывал тоже, что новое придет с России, в принципе, и что нужно смотреть туда, да, на Россию. Тот же Саибаба, которого многие все знают, он тоже, когда перед тем, как уйти из физики, он показывал всем ученикам своим на России, что ищите там. У нас, когда я вообще сама, когда первый раз пришла на синтез, так же, как вы, со мной сидел мужчина, который когда-то обучался у Саибабы. И, ну, нам всем было интересно вообще, да, откуда он появился. Он вообще приехал с другого города, он нашел нашу команду, что в этом городе ведется синтез. Это был вообще маленький город, это был Нижевск. И, ну, соответственно, все его начали спрашивать, почему ты пришел, как ты вообще нас нашел. И вот он сказал такую вещь, что я вот там сколько-то лет учился, то ли 5, то ли 6, то есть он там жил очень много времени. В Индии он обучался аватаром, обучался Саибабы. И Саибаба по итогу сказал, что, в принципе, я тебе дал все, что мог, и все твое остальное развитие ищи в России синтезы, то есть там все остальное, то есть он указал такой уровень, что я занимаюсь только планетарным явлением, все остальное, все, что идет и зафиксировалось на нашей планете, это дальше будет с позиции синтеза. То есть он нашел вот эту группу, нашел нас тогда было не так много человек, как вас, нас было там то ли 5, то ли 6, то ли 7, я даже сейчас уже не вспомню, то есть там группа была небольшая, но в итоге вот мы так вот также прошли, завершили синтез, да, и там мы... Кто-то остался в том городе жить, кто-то уже оттуда уехал. В принципе, вот такое было тоже интересное знакомство, что даже Саибаба, он тоже указывал на то, что вот ищите группы, да, где ищите такое название, которое называется синтез, что там идет следующее и новое, то, чего на планете еще никогда не было. То есть, в принципе, даже Ванга говорила, да, что в России начнется нечто новое, чего никогда на нашей планете не было. То есть, что на нашей планете было? Давайте вот так тогда... С другого ракурса посмотрим. На нашей планете всегда мы знали энергию, да, позицию энергии. То есть, ну, энергетика у нас занимается, кто только не занимается. Энергию мы с вами знаем, да, что человек может быть энергичный или может быть неэнергичный, да, что ты там на работе сегодня устал, у тебя энергию потерял, да, или наоборот, ты проснулся бодрый, у тебя есть энергия. Позицию света, в принципе, мы с вами тоже, ну, вы, может быть, кто-то изучал, кто-то не изучал, да, свет у нас что? Свет у нас с вами был пятую расу. Пятую расу почему говорю? Потому что когда пришла метагалактика, она зафиксировала новую эпоху на нашей планете, да, которая называется сейчас, ну, можно назвать новой эпохой, можно назвать шестая раса. То есть, в принципе, каждый из вас уже живет новой эпохой, но в нее постепенно встраивается. Мы с вами будем говорить, как это, почему это и почему так произошло. То есть, ну, продолжая с позиции света, то есть свет мы с вами тоже знали, да, знали как, знали. Ну, раньше были учителя лучей, например, да, они занимались светом, они занимались разными посвятительскими процессами, то есть там они говорили о посвящениях, это тоже был свет, то есть свет, в принципе, изучали. Далее, после света у нас идет такое понятие, как дух или воля, да, дух или воля тоже, ну, мы как-то более-менее с этим знакомы, да, почему, потому что, опять же, Серафим Саровский, которого все знают, да, он, его такое, одна из знаменитых его фраз, что каждый человек должен стяжать огонь Святого Духа. Да? Это как раз вот дух, святость или свет, про который мы с вами говорили, и огонь. Да? То есть явление огня, ну, в принципе, тоже было для некоторых уже более высоких посвященных, он тоже был известен. И никогда не было известно такого понятия, как синтез. То есть вообще с самого начала, когда пришел аватар синтеза, там он пришел как? Была определенная практика, на нашей планете сделано, и во время этой практики он зафиксировался, был конкурс, кто сможет вообще принять фиксацию этого существа на нашей планете, и по итогам конкурса выиграл из них один, да, человек, и вот он начал продолжать то явление, которое на нем зафиксировал аватар синтез, то учение, да, которое он принес. И вот очень долгое время философские чтения синтеза, они назывались просто учениями огня, там даже если поднять книжки старые, там 10 лет назад, которые были 15 лет назад, то есть там в основном было там эпоха огня или синтез огня, или там все названия были связаны с огнем. То есть мы очень долго сами не понимали, что это такое, да, и в чем здесь глубина. То есть да, мы знали, что весь мир состоит из огня, и так даже писала та же самая Блаватская, она говорила, что весь мир состоит из огня. Что есть огонь, что у человека что-то есть, там, например, душа, которая тоже может состоять из огня, что человек должен стяжать огонь Святого Духа, да, то есть войти в огонь Святого Духа. Учителя лучей говорили про огонь, но мы с вами будем говорить, что на самом деле про огонь изучали очень много, и явление огня, оно было знакомо в пятую эпоху, но мы не видели, что есть такое понятие более высокое, которое называется синтез. И это то явление, которое как раз принес аватар синтеза на нашу планету, да, и вот этот синтез, это и есть то управление, да, сегодня спрашивали, чем можно управлять там планетой или еще чем-то там, или человек, чем может управляться. То есть это как раз вот это то явление синтеза, которое управляет и огнем, которое управляет волей, духом, которое управляет светом, которое управляет энергией. И то есть и как нас, вот как мы говорили, да, как выявил компьютер, что вся Вселенная управляет нами, да, или что для того, чтобы управлять нашей планетой, нужно какое-то управление извне. То есть чем нами управляют, да, вот чем управляется наша планета. То есть она управляется как раз таким явлением, которое называется синтез. Но пока я понимаю, что вам это сложно, это нужно увидеть, это нужно понять, это нужно прожить и прочувствовать. Мы с вами будем учиться это делать и учиться синтезом применяться. Ну и вот, и говоря о том, что, да, что разные явления для нас были знакомы в пятой расе, ну, я говорю уже такие вот, поднимая разные виды источников, не только Блаватскую, которую я сказала, но и разные и христианские, и мусульманские сведения, данные, да, источники, книги, поднимая книги и хроник разных исторических книг, например, да, и других каких-то источников, о которых мы тоже с вами будем говорить, может быть, сегодня, может быть, завтра, мы тоже о них поговорим. Ну, в принципе, об этом писалось очень много. И когда вот зафиксировалось в нашей планете аватар синтеза, то все человечество на планете Земля, оно перешло в такое явление, которое называется уже шестая раса или новая эпоха. Почему мы с вами так перешли, да, и вот, почему многие об этом, ну, многие на планете этого не видят и не знают, в принципе. Может быть, это не нужно, да, всем знать. А с другой стороны, это важно, да, почему? Потому что мы с вами живем на той планете, которая перешла в какие-то новые явления. Я думаю, что многим это уже видно. Кто-то из вас, может быть, и прожил. И, ну, я там веду синтезы в разных городах, и ко мне подходили, говорили, что да, мы уже знаем, что есть какая-то метагалактика, которую про синтез никогда не слышали, что она пришла, но мы не умеем пока этим действовать, не умеем этим развиваться. То есть люди, которые утонченные, да, вот мы так будем их называть, они уже это проживают, но пока найти взаимодействие с ней они пока не могут. Как этим действовать, для чего оно надо, то есть у них пока этого нет. И многие школы, опять же, там ученические, они проживают, что уже все, что было до этого в пятой расе, например, да, оно уже не действует, оно уже не результативно, но какие-то ученические подходы, они уже устарели и не действуют, да, и многие, они ищут каких-то многих таких возможностей, новых каких-то реализаций, потому что понимают, что что-то произошло на планете, и мы вошли в какие-то некие новые явления, которые совершенно изменили человечество на нашей планете. Почему? Потому что, как вернее, изменили, да, вот опять же, говорить про тех детей, которые сейчас родились или рождаются, да, вот маленькие дети, которые вот есть, ну, может быть, у вас внуки, у кого-то дети, да, то есть эти дети, они стали совершенно другими, чем те дети, которые были когда-то, например, ну, там, вспомнить даже вас, или вспомните, там, 10-15 лет назад, то есть дети, они совершенно поменялись. Они стали другие, они стали более в чем-то открыты, они стали больше понимать, они стали осознавать, и родители их не понимают в школе, учителя, преподаватели. У меня сейчас, общаюсь там с... общаюсь с родителями со своими, там, мама есть там подруги, да, у которых дети сейчас, ну, в таком возрасте, которые поступают там, учатся в школах, в университетах, и сейчас очень многие дети, они просто не хотят, отказываются учиться, и поступают в университеты, бросают, пройдут один курс, бросают, поступят в другое место, бросают, и вот раньше такого никогда не было, да, что вот если ты поступил, ты должен учиться, то есть, ну, даже вспомните себя, как вы учились, да, если, ну, стыдно было вообще с университета уйти и даже поменять профессию. сейчас для детей это нормально. Почему? Потому что в школах преподаются старые знания, да, потому что ребенок, он сейчас другой. Мы с вами будем говорить, почему он стал другой. У него другой взгляд, у него другая позиция наблюдателя, у него другой антропный принцип, да, которым он живет. То есть, соответственно, система образования, которая есть сейчас в школе, да, она должна полностью меняться и полностью отстраиваться благодаря тем новым явлениям, которые сейчас развернула вот метагалактика и новая эпоха вовне. Ну, соответственно, пока учителя не все это видят, но кто-то уже это начинает замечать. У нас есть очень много преподавателей, которые сейчас также проходили синтезы и давно уже глубоко этим занимаются. Они в школе вот уже начинают простраивать новые виды образования. Кстати говоря, в Санкт-Петербурге около 2 лет назад философские чтения синтеза признали новым трендом образования в России, да, и на планете. То есть, ну, увидели, да, что есть какие-то некие новые явления. Кстати говоря, философия синтеза, там у нас есть детские синтезы, есть молодежный синтез, да, где обучают детей не только философии, да, но вообще само слово философия, она для многих такое немножко, я даже сказала, страшное слово с позиции того, что многие изучали философию в школе, да, какой там марксизм, ленинизм, там что-то было страшное, такое неинтересное. Я сама помню, сдавала, я списывала философию, когда изучала в университете. То есть для меня это было вообще что-то вот на грани возможности. Для нас слово философия, оно просто, ну, какое-то такое вот сложное, непонятное явление, да, но если смотреть философию уже не с позиции того, там, опять же, того марксизма, ленинизма, который там, ну, вы многие проходили, да, а смотреть с позиции уже развития человека, то это совершенно другая философия, да. Вот я ехала к вам сегодня сюда. Многие вообще, когда ты говоришь, чем ты занимаешься, да, когда говорят, я занимаюсь философией, на тебя начинают сразу так смотреть с уважением люди, да, потому что для многих, да, слово философия, оно вызывает какое-то такое восторженное чувство, потому что это настолько непонятно, да, чтобы в этом разбираться и разбираться. Но вот мы с вами как раз-таки будем заниматься тем, что мы будем входить в вот эту глубину, да, и смотреть развитие человека, развитие метагалактики, развитие разных взаимодействий человека с этой метагалактикой, метагалактики с человеком, с позиции не только философии, да, с позиции синтеза всего во всем. То есть как человек живет в метагалактике, как он с ней взаимодействует, как метагалактика взаимодействует, соответственно, с человеком. И вот опять же, продолжая, да, о том, что там изменились у нас дети, да, соответственно, меняется человек. Но человек меняется, взрослый человек, он меняется достаточно длительное время, да, почему? Потому что чем старше мы становимся, тем больше у нас каких-то блоков, да, тем больше у нас каких-то страхов появляется, дети не более открыты к этому. Ну и вообще по стандартам метагалактики вот сейчас дети рождаются, ну если я заговорила про слово мерность, да, они рождаются более многомерно. Потом объясню это, как это и почему это. То есть и это действительно можно это увидеть и обосновать. То есть дети, они становятся более многомерны. Соответственно, то, чему сейчас их обучают в школе, обучают в университетах, им это не интересно, потому что они сейчас смотрят совершенно по-другому, потому что им нужны уже более высокие явления или реальности, которые в них уже заложены вот этим рождением. То есть такие детки, которые другие, которые рождаются уже в новой эпохе, они рождаются где-то с 2004 года. Но вот так вот, чтобы они совершенно стали другими, не похожими на нас, это где-то с 2004, вот этот начался этот переход 2010 года, вот те дети, которые родились 2010 года, они стали более, ну, так скажем, более многоуровневыми, более многочастными, чем мы с вами, которые родились вот ракурсом пятой расы. Поэтому да, детям сейчас неинтересно, потому что они требуют другого, родители, соответственно, не совсем этих детей понимают, да. Ну, как, конечно, всегда был конфликт, да, отцов и детей, но сейчас это уже не конфликт, а это просто как разность поколений, да, а это именно другие уровни развития ребенка и другие уровни развития родителей. Ну, опять же, ну, как пример, да, вот маленький ребенок сейчас рождается, там 2-3 годика, они уже знают, как включать планшет, как включать телевизор, на какую кнопочку нажать, где куда переключить, да, то есть у нас сейчас взрослые не все умеют писать смс-ки на телефоне, хотя, в принципе, это достаточно уже такое свободное явление. Многие не умеют пользоваться компьютерами. А маленький ребенок, он уже знает, как компьютер включить, и какую-то кнопочку, еще покажет бабушке, как это включается. Да? То есть у них они встраиваются в более высокие явления, потому что на них уже. Почему так происходит? Потому что мы с вами, когда родились в пятый раз, на нас действовала, у нас развивала оболочка планеты, да, потому что человек развивался только планетарно. сейчас те дети, которые рождаются, они уже развиваются на метагалактике. То есть представьте, насколько разница даже в масштабах человека планетарного и человека метагалактического. То есть все дети, независимо от того, знают они, не знают, но на них на всех включился вот этот уровень развития метагалактического. Эти детки, которые уже сейчас родились в новой эпохе 10-го года, они уже встраиваются в такое понятие, как человек метагалактика. Мы с вами в это встраиваемся сознательно, да, когда мы говорим об этом, мы с вами будем делать практики, чтобы в это перестроиться. То есть я буду об этом говорить, да, что такое практики, что это такое вообще заявление, и как мы в это будем входить, да, в человека метагалактики. Ну и говоря о том, что вообще почему произошел этот переход и почему зафиксировался нас на нашей планете аватар синтеза, можно вспомнить такое явление, которое, ну, если вы занимались там эзотерикой, может быть, или там какими-то другими учениями, есть такое понятие, которое называется пралая. Да? Что такое пралая? То есть это когда с нашей планеты уходит отец. Да? То есть мы с вами говорили, что для развития нашей планеты необходимо какое-то некое управление извне. Да? То есть в основном кому обращаются все люди? Да? Ну, отец небесный, например. Да? Есть, был такой отец на нашей планете, который, как все говорят, представляют себе, когда говоришь про отца, да, что это человек или старичок с бородой, который сидит на облачках. Да? И опять же вспомни даже храмы. Если посмотреть на купол, да, то там всегда нарисовано облако, и там на нем нарисован взрослый человек, или там дедушка, да, с бородой, сединой, то есть изображение Бога или отца. Поэтому, с одной стороны, да, нас развивал Отец Небесный, а с другой стороны, если говорить о том, что нас развивают более высокие системы, и где, на которых есть фиксация отца, то вообще, опять же, это было развитие, и было, вернее, было увидено сложно в этом лице экосферы человека, да, про понятие вообще, про понятие отца и проявление отца. И когда-то на нашей планете также был фиксировался Отец Небесный, и наступило такое время, которое называется пралая, то есть когда отец полностью покинул нашу планету. Многие этого знают, кто-то в индийских племенах, в хрониках майя написано, что этот век пралая, он еще когда-нибудь наступит, да, но на самом деле, если говорить, ну, уже иерархическим языком, иерархически это что значит, именно как это истинно является на нашей планете, то время, оно бывает разным, да, то есть время, оно течет, можно говорить про время физическое, можно говорить про время других реальностей, то есть то, что писали раньше майи там в Индии, то они писали немножко другими уровнями времени, да, и на самом деле то время, оно уже наступило, и... Но это не апокалипсис только, да, хотя, в принципе, он мог бы у нас и наступить на нашей планете. То есть, когда с нашей планеты полностью ушел отец планеты, за ним ушли семь лучей, семь учителей лучей. Если вы про них слышали, то это были учителя лучей, которые фиксировались на нашей планете. И они, значит, что они делали? Они помогали вводить какие-то новые состояния в нашу планету. То есть всегда есть, вот смотрите, всегда есть ученичество, да, вот. Кстати, планету Земля. То есть можно поделить все человечество на планете на две группы. Да? Есть ученичество, где это те люди, которые развивают планету, которые вносят что-то новое, которые преображают и смотрят немножко вдаль, да, подготавливая планету, подготавливая человечество к каким-то новым явлениям. И другая группа — это просто люди, которые, ну, как бы живут обычной жизнью, да, которые... ну, многие у нас, если так вот уже откровенно говорить, да, многие, как я говорила, считают, что понятие души его не существует, да, что там жизнь после смерти, она тоже не существует, да, что человек это вот только вот тело, и после него остается прах, и в принципе после прах рассеялся, все, да, человека ничего не осталось. То есть и другая группа людей, да, кто-то верит, кто-то не верит, опять же, понятие веры, оно такое, о нем можно долго говорить. И, значит, та группа людей, которая, ну, в принципе, живет обычной жизнью, да, рождается, как у нас говорят, да, что каждый человек должен в своей жизни там родить сына, построить дом, да, посадить дерево. То есть вот, это план его жизни, да, на целую его жизнь. И вот другая группа человеков на планете, да, которые развиваются ученически, которые восходят этим и которые преображают планету и подготавливают человечество для каких-то новых явлений. Как раз были семь учителей лучей, которые жили на нашей планете, и один из них был учитель Кутхуми. О нем доказательства того, что он существовал, не есть, и в Англии есть музей. Там до сих пор хранится под таким большим толстым стеклом описание Кутхуми, учителя, переписка его с Блаватской, переписка там его с другими знаменитыми личностями. То есть эти письма сохранены, есть его фотографии, есть его портреты, что он действительно когда-то существовал. Было других семь учителей, там, ну, например, может быть, кто-то слышал Морию, да, учителя, кто-то слышал Сен-Жермена, кто-то слышал Сераписа Бэя, кто-то слышал, например, был учитель Христос, в том числе он был одним из учителей лучей. То есть это, ну, я всех называть уже не буду, но их было семеро, да. И они как раз развивали нашу планету и вводили в нашу планету какие-то новые явления, новые ценности, да, которым потом человечество продолжало жить. То есть и как раз, когда наступило то время Пролаи, да, что произошло? Отец в нашу планету ушел, нашу планету покинули семь учителей лучей. То есть их физически на нашей планете не стало. Да? То есть они, ну, может быть, вы слышали такое слово, как вознесение. Да? Есть слово воскрешение, иногда путают, есть слово вознесение. То есть мы с вами как раз будем изучать эти разницы, да, в этих явлениях, чем отличается воскрешение, чем отличается вознесение. То есть они вознеслись. Это что значит? Что они физическим телом ушли на более высокие реальности и там перешли туда жить. Как раз таки, когда они перешли, Отец Небесный, который был на нашей планете, он перешел в более высокое явление. На тот момент он перешел в метагалактику. И человечество 100 лет, или по-другому эти 100 лет, они называют еще в науке 100 лет Кали-Юги. Такое, может, не слово Пролая, вы слышали, а Кали-Югу. То есть это по-другому называется Железный век, да, или Закрытый век. То есть почему Железный век? Потому что вот этого внешнего управления оно прекратило существовать на планете, человек был отдан сам себе, да, и был поставлен такой вопрос: в течение 100 лет выживет человек на этой планете или не выживет, да, то есть были вот эти 100 лет, если вспомнить, да, что там и были войны в эти 100 лет, и там были начинания, что мы могли погибнуть в ядерной катастрофе, то есть на самом деле это был 1989 год, да, вот, и вот эти 100 лет, которые от него длились. То есть человек выжил, да, и после этого, как человек выжил, когда увидели, что действительно мы можем жить самостоятельно и жить и развиваться этим, то отец увидел, что человек готов идти дальше. Вот смотрите, если говорить уже, да, вот, про развитие разных эпох цивилизации, то каждая цивилизация, ну, живет какая-то цивилизация, она в течение времени заканчивает свое существование, начинает развиваться какая-то следующая цивилизация. То есть, в принципе, наша пятая раса, она когда-то должна была погибнуть так же. Ну, опять же, почему, да? Вспомните предсказания даже не только в Ванги, да, вот, ну, я даже в детстве это читала, что у нас должен начаться конец света, да, что мы там 2000 год ждали конец света, да, там какой-то потом не наступил, ждали потом другой, 2000 какой?
12
год ждали конец света, там каких только годов не было, да, и сегодня не наступает, они наступают, они наступают, они наступают. Если поднять хроники Майя, да, вот они как раз таки писали про конец света, то что такое конец света, да? Они писали, что наступит конец света, мы не умрем, но изменимся, да, и есть такая фраза. То есть что это означает? Что человек не умрет, но он перейдет в какое-то более высокое явление, более высокое состояние. То есть если мы раньше жили, ну я говорю уже так, немножко может быть проще, да, если мы жили раньше просто человек планеты, да, который жил, вот как мы сказали, энергией, там светом может быть, да, светом жили на самом деле высокие посвященные люди, которые умели что-то уже делать, да, и там, как вам сегодня приводили пример шамана, то есть они уже были посвящены какие-то процессы, в основном мы жили энергией, то есть и когда на нашу планету зафиксировался новый свет, да, то этот свет, откуда он придет, если мы всегда с вами развивали светом планетарным или светом, откуда у нас свет, солнце, да, то получается, если солнечный свет для нас он уже был не новый, то следующий свет, который на нас зафиксировался, который преобразил каждого из нас, и мы не умерли, да, мы выжили этот век Пролаи, мы перешли, переступили на новый этап развития. Это уже свет метагалактики, то есть это более высокое явление, да, почему метагалактика, я вам объяснила, потому что это название научное, да, это более высокое явление, чем Солнечная система. И таких солнечных систем метагалактики тоже огромное количество, там даже, ну, кстати, если открыть словарь и посмотреть определение метагалактики, то там четко написано, сколько звезд систем там входит в метагалактику. И таких метагалактик в космосе их на самом деле очень много, да, но мы развиваемся в той метагалактике, о которой мы сейчас с вами говорим, и которую мы ранее с вами не развивались, потому что мы развивались больше ракурсом планетарным. Вот, мы перестроили с вами, мы выжили, да, вот эти 100 лет Кали-Юги, мы выжили с вами вот этот Железный век, по-другому сказать, да, ну, то есть человек не уничтожил себя, мы друг друга там не было никакой войны, хотя войны были, но они не привели к общей гибели там цивилизации всем. И вот как только закончился век Кали-Юги, зафиксировалась в нашей планете сразу же аватар синтеза, и после этого планета вошла в то, что я вам говорила, да, в то бешеное огромное количество частиц, которые стали развивать нашу планету. И наша планета, она полностью перестроилась на другой уровень развития. То есть, опять же, доказательства физические были. У нас в Харькове когда-то, как раз когда зафиксировался аватар синтеза, были исследования, что на планете Земля в один момент полностью пропала гравитация, да, на несколько секунд, и потом опять появилась. То есть обозначений таких физических, что действительно на планете что-то произошло, их очень много. Очень много университетов там, американских, там, других стран, они тоже изучали, что поменялась у нас ось на нашей планете, вернее, поменялась ось в Солнечной системе, у нас поменялась некая одна из осей нашей планеты, у нас, мы будем с вами говорить, как у нас строится вообще планета Земля, да, не с позиции науки, да, с позиции вот разных видов мерности, разных видов, ну или реальности, вот так пока проще, да, как отстраивается наша планета и как мы с ней взаимодействуем. И, соответственно, изменений на нашей планете было очень много таких, да, когда мы, когда человек вошел в что-то, какое-то новое явление, да, и вошел в это, и мы стали жить по-другому. После этого, да, перед этим вылетел еще Гагарин в космос. У нас еще такое было явление, да, как падал Тунгусский метеорит, если кто-то помнит, который тоже привнес новые пассионарные явления с метагалактики. То есть любой объект, который прилетает на нашу планету, он приносит себе более высокие силы, более высокие энергии по-другому, да, на нашу планету. То есть, опять же, Тунгусский метеорит упал на нашу планету, причем когда говорили о том, что энергия упавшего метеорита, она обогнула Землю 3 раза, да, есть исследование университета, то есть представьте, какая бешеная энергия была принесена на нашу планету с космоса, да, не просто с пространства нашего обычного планетарного с этими оболочками, а именно ракурсами до галактики. То есть наша, представьте, какая была подготовка нашей планеты для того, чтобы мы смогли в это устроиться, в это перейти. И вот, соответственно, да, после этого началось изучение, а что же такое метагалактика, кто же такой человек, и как этот человек в этой метагалактике живет, и как он этим развивается, да, и увидели такое явление, что, да, мы с вами поговорили, что есть душа у человека, да, и что, в принципе, многие с ней согласны, что она, ну, вроде бы как должна быть, да, у, там, данных таких, что, ну, даже просто слово, да, там, у кого-то душа ушла в пятки, или там, поговорить душевно, мы часто применяем это, да, в нашем лексиконе. То есть слово «душа», оно у нас как-то вот уже устоялось, да, мы к нему привыкли, что «спасите наши души», например, да, как говорят американцы. Ну, таких вот много разных слов, да, где мы применяем слово «душа». Ну, в принципе, вначале было слово, да, если слово какое-то появилось в нашей планете, значит, оно где-то, что это где-то существовало. И вот когда стали выяснять, из чего же состоит человек, да, вот возвращаясь к этому вопросу, увидели, что человек состоит не только из души, да, что человек состоит, у него что есть? Разум, да? Что у человека есть сознание, что у человека есть сердце, что у человека есть, опять же, вера, да, как некий процесс, который в нем происходит. Хотя, с одной стороны, вера, мы говорим про слово веру, у нас больше срабатывает какая-то некая религиозность, да, а с другой стороны, не каждый человек верит, например, даже в отца, да, а многие верят, например, кто-то верит в родителей, да, кто-то верит там своему мужу, кто-то верит своей жене, кто-то верит там своим друзьям, например, да, то есть это тоже явление веры, как процесс. У человека может быть такое явление, как, например, истина, да, то есть когда он проживает, истина это или не истина, например, да. У человека может быть такое явление, как, например, ум, да, про который, и где он является, и как сказать, умный ты человек или нет, ну, в принципе, мы с вами можем с трудом обозначить, да, и каждый скажет, что он вроде бы и умный, а как это доказать, никто из нас не сможет, да. Можешь сказать, что ты сознательная, что вроде бы и есть сознательность, а доказать это мы тоже не можем. То есть у нас очень много таких процессов, которые действительно в человеке, они существуют, но никто этих процессов не развивает, да. Если говорить про школу, то там частично развивается, может быть, в чем-то ум идет, какая-то закладка, да, развивается частично какое-то часть, такое понятие, как сознание, например, да, развивается такое понятие, как вера, да, и самое интересное, что когда был этот образовательный процесс, увидели, что в ребенке должна развиваться очень глубоко вера, да, причем вера преподавателя, то есть без веры преподавателя ребенок, он не поддается вообще никакому обучению. Почему? Потому что когда ребенок верит своему учителю, он верит в этот предмет. Если ребенок не верит учителю, он в этот предмет не верит, соответственно, он этот предмет тоже не знает. Да? И как были подобраны, опять же, специалисты и преподаватели, которые преподавали, да, разные там языки и предметы в этом лицее. То есть это были те люди, которые верили и любили свой предмет. Да? Если человек любит свой предмет, соответственно, он может передать эту любовь, опять же, эту энергоизбыточность по отношению к этому предмету, к ребенку, да, к тому ребенку, который пришел на обучение там, тому или другому предмету. То есть и не брали даже кандидатов там, с высокими там, рангами, да, которые приходили и говорили, что вот мы знаем там предмет лучше всех. То есть проверяли именно на то, как они работают с детьми, как они работают с людьми. То есть это, если человек любил этот предмет, если он верил в него, да, то дети, соответственно, в него тоже верили. И вот ну, я вам показываю процесс веры, да, что он очень важен для любого человека. То есть чтобы вы не смотрели веру именно с позиции там, христианства или там, какого-то другой религии, а именно с процесса веры вообще как таковой. И у нас много таких явлений, которые, в принципе, в человеке никто не развивает. Да? Никто не развивает, например, ум, да? Никто не развивает там, сознательность человека, никто не развивает, там, например, сердечность. Да? У нас да, какое-то направление, опять же, да, как мы сказали, христианство развивает там, только душу, да? Мусульманство развивает сердце, буддизм развивает только сознание. А где развивает вообще человека как такового цельности? То есть получается, что у нас человек всегда всю жизнь, да, вот все время он был поделен на кусочки, на частички. Кто-то развивал только, например, в человеке, ну, например, тело, да, у нас любят развивать йоги. То есть они взаимодействуют, мы будем называть это частью, да, для того, чтобы понимать, о чем мы говорим. То есть часть тела, да, вот наше физическое тело. То есть что развивают йоги? Они развивают физическое тело, правильно? То есть развитие души уже здесь не идет. Развитие сердца здесь уже речи не идет. Я не имею в виду физическое сердце, да. О развитии, например, мыслительных каких-то процессов, здесь уже речи тоже не идет, да, то есть и вот так вот можно увидеть, что разные направления не всегда развивали в человеке только какие-то разные части, никто не развивал человека полностью, потому что, ну, опять лебедь, рак и щука, да, басню все знают Крылова, то есть лебедь в одну сторону, щука в другую сторону, рак в третью сторону, да, и никто не соединял, не синтезировал это все в одно. Вот когда начали изучать, что действительно человек это некий такой синтез всего во всем, начали с чего изучать вообще, какие части у человека были, да, вот вспомнить опять, ну, давайте поговорим про Христа. Вот у него была такая первая заповедь, кто ее помнит? То есть, в принципе, с нее вот, может быть, в какой-то степени началось. Слезть с Отцом Небесным, да, мы с вами говорили, что был Отец Небесный, всем сердцем своим, всем разумением своим, всей душой своей, да, то есть, получается, у человека было три таких, ну, назовем их части, да, которые в нем развивались. То есть это было сердце, это было разум, разумение, даже не разум, а разумение. И это была душа, да, которая развивалась в человеке. То есть все остальные части уже даже в этой молитве не было. Ведь смотрите, там спрашивали, например, как человек должен стать пассионарным? То есть откуда он может взять эту энергию? Вот кто-нибудь из вас реально, действительно исполнял вот этот завет первый, да, что нужно с Отцом слиться всем сердцем своим. То есть смотрите, когда мы сливаемся с всем сердцем своим, то есть с чем мы сливаемся с Отцом? Ну, любовью, можно сказать, да, сердце, ну что, там, в нем любовь. То есть когда ты сливаешь с Отцом любовью, ты с ним сливаешься, своей еще любовь, она что несет? Она несет энергию, да, то есть когда человек влюбленный, он энергичный. Когда ты сливаешься с Отцом Небесным, все любовью своей, все энергии своей, то получается, ты опустошись, есть такое понятие, отец тебя заполнит. То есть, когда ты слился с отцом, отец тебя заполняет более чем-то новым, более высоким, чем у тебя было, да, это всегда было так. Получается, что когда ты сливаешься с отцом какими-то новыми явлениями, отец тебя заполняет больше, чем тебе это было, да, то есть, это, как вот опять же стать пассионарным, например, да, это один из ракурсов этого вопроса, да, ответа, вернее, на этот вопрос. То есть слиться, например, хотя бы с Отцом Небесным, всем сердцем своим. То есть тогда ты отдаешь, опустошаешься с Отцом своей энергии, которая в тебе была, и получаешь, насыщаешься более высокой энергией, да, можем так это увидеть. С другой стороны, вот мы с вами заговорили про планы, да, которые были на нашей планете, где фиксировался Отец Небесный, если мы о нем заговорили. Третий план назывался Манас. И Манас, он делился на высший Манас и низший Манас. Это те планы, это планы, которые были у нас на планете, то, что я описываю, когда человек развивался планетарно, да, то, что ретрограды метагалактики, это уже мы с вами будем об этом говорить, что произошло и что изменилось на нашей планете. То есть так, это развитие человека пятый раз. Это был физико-эфирный план, астральный манас. И Отец Небесный, который, с которым человек сливался всем сердцем своим, всем разумением своим, всей душой своей, находился где? Сейчас третий план на высшем манасе, да? Мы живем на манасе. И опять, если говорить о том, что человек был троичен, да, у нас, ну, в пятую расу, да, если тут у нас, мы сказали, троица, да, всем сердцем своим, всем разумением своим, всей душой своей. Все знают троицу, да, в прошлой, в пятую расу. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. То есть, в принципе, была троица. Как раз это была троица тех основных частей, которые развивались в человеке. И есть, кому интересно почитать, поглубже узнать про эту троицу, есть такой ученый Раушенбах. Он как раз, это ученый-математик, который пришел к отцу через математику. Как он к этому пришел? То есть он поднял разные источники, Евангелие, Библии, другие источники, и когда он начал высчитывать цифрово разные соотношения, рассматривать разные виды троиц, там какие-то поднимать те явления, которые никогда человек в этом не видел, он увидел, что действительно Отец существует, что было у человека три части или три явления, и он увидел такое явление, которое называлось монада. То есть как раз Рошенбах, он высчитал вот троицу, он высчитал, что действительно существует Отец на планете, то есть уже там книга написана таким немножко математическим научным языком, но с другой стороны он поднимал разные явления Евангелия и Библии. То есть третий план был Отец Небесный, который находился на высшем манасе, четвертый план назывался Будди. Это тот план, на который, в принципе, выходил Будда, да, и мы с вами говорили про мерности. Что такое мерности? То есть это более высокий мерностный рост, да? Что такое мерности? Если мы с вами... В какой мерности живем?
Трех
мерности, да? То есть получается физика эфирный план всегда был... Ну так, буду красно писать. Трех мерностей. Если говорить о разумении, то о разумении душе, то мы с вами физически разумение души уже не видим. То есть слезть с Отцом Небесным, давайте так вот еще. Всем сердцем своим, получается, сердце у нас какое? Мы физически сердце видим, да, его можно посмотреть. Оно трехмерно, да? Всем сердцем своим. Дальше, всем разумением своим, да, это следующий план, который называл, на котором назывался следующая часть. Получается, здесь сколько уже? Четырехмерность, правильно? Если говорить про разумение, физически мы уже его увидеть не сможем, да, то есть мы знаем, что у нас есть разум, но увидеть его, пощупать или нельзя потрогать, понюхать, мы уже с вами его не сможем, потому что это более высокая вид мерности. Ну, давайте, чтобы вам было понятно, да, потому что метагалактика наводит явление мерности, мы с вами будем о них говорить, что такое мерность, да, давайте вот немножко затронем эту тему для того, чтобы вы ну, были более компетентно в ней. То есть, ну, как можно увидеть по-другому мерность? Ну, например, двухмерность. Да? Мы с вами знаем, что такое трехмерность. Трехмерность — это что? Высота, длина, широта. Если говорить о двухмерности, да, ученые выявили, что у нас на планете существуют насекомые, да, которые живут в двухмерности. Да, не помню, как они называются.
Водомерки.
Водомерки, тараканы, да, которые двигаются по стенам. То есть они видят пространство только двухмерно. И ученые это видят, да, они доказали, ну, например, когда таракан бежит по стене, да, когда вы к нему подходите, там, хлопнуть его тапком, он не видит человека как такового, он видит только приближающуюся двухмерную тень к нему, он человека увидеть не может, да, он не способен на это. Почему? Потому что у него следующие мерности, которые дает уже, да, вот другую реальность, у него уже она отсутствует, то есть он двухмерен, у нас те вот водомерки, да, которые двигаются, они также не видят человека, они не видят других существ, они видят только некую плоскость, да, по которой они могут двигаться, и все, а другое они заметить не могут. То есть трехмерность мы с вами знаем. Если говорить про четырехмерность, да, где можно увидеть четырехмерность? Ну, например, физически она, четырехмерность, она тоже уже обоснована. То есть у нас физики и математики, они видят уже нашу планету ракурсом 11 мерности. То есть они у нас ученые, наука, она уже научилась считать задачи уже 11 мерно. То есть это уже доказано, и единственное, что они не могут это вот пока из этого делать какое-то новое оборудование, пока это сложно, но, по крайней мере, считают, и математические задачи они уже из этого складывают. Что у нас есть в четырехмерном нашей планете? Ну, например, такое явление, как квантовая механика. Я думаю, что многие из вас слышали, да, что у нас есть такая наука, что это очень сложная наука, которая для многих ученых она просто не расшифровываема. Почему? Потому что у нас ученые видят квантовую механику с позиции трехмерности. С позиции трехмерности многие задачи квантовой механики не просто нерешимы. И когда был недавно конгресс собран, ну как недавно, около 5 лет назад, это 4-5, может, ну я могу ошибаться во времени немножко, но был созван конгресс ученых, математиков, физиков, где они подняли вопросы именно квантовой механики, почему эти задачи нерешимы, когда они увидели, погрузились в вопрос, они увидели, что квантовая механика, она четырехмерна. То есть и все задачи, которые не решаемы с позиции трехмерности квантовой механики, они уже решаемы с позиции четырехмерности. То есть они, если уже просчитали, что да, есть более высокие мерности, и в принципе квантовая механика, ну, она у нас используется в нашей науке, да, она применяется. Если говорить про четырехмерность, например, уже не научно, вот, как это видится на планете на нашей. Ну, многие видели, может быть, видео снежного человека в интернете. Видели когда-нибудь? То есть, кто не видел, можете набрать даже, там есть маленькое такое видео. Его очень много проверяли, правда это или неправда, и доказали, что действительно это такое есть. То есть, там что за изображение, что за видео, когда там появляется из ниоткуда человек, который весь волосатый, мохнатый, да, который там пробегает какой-то момент, его снимают на камеру охотник, и потом раз, и опять исчезает в пространстве. То есть, это как раз... то явление, когда вот он, это существо жило, да, более высокие мерности, чем мы, оно вошло в трехмерность, мы его увидели, потому что мы трехмерны, да, у нас трехмерный взгляд, оно потом опять исчезло, четырех перешло в более высокие мерности, мы тоже перестали его увидеть. То есть это те существа, которые на нашей планете, много таких существ, которые живут в более высоких мерностях, как мы, но мы трехмерным взглядом их просто заметить не можем. НЛО, например, да, которые тоже, сколько снимков и видео было, и чего только не было, они появляются ниоткуда в пространстве, зависают, да, в этом пространстве. Появился там летающий аппарат, какой-то раз он опять исчез, да, и куда он исчезает? Это не значит, что он скрывается, там, растворяется в пространстве, он просто переходит на более высокий уровень мерности, например, он летел там четырехмерно, появился в трехмерности, мы его заметили, потом появился в пятимерности, мы уже его не видим, да, и так вот летающие тарелки и разные... более высоких цивилизаций, чем мы, они умеют, видят и умеют сопереживать этим процессом более высоких мерностей, они умеют этим двигаться, этим строить оборудование более высокое, да, чем которое у нас сейчас трехмерное, и, в принципе, этим пользуются. Опять же, если сказать, чтобы, посмотрите, для того, чтобы увидеть более высокую мерность, да, или что-то сложить с ней, например, чтобы увидеть трехмерность, не так, чтобы увидеть, например, что-то трехмерное, нам надо быть четырехмерным. То есть для того, чтобы увидеть более низкую мерность, нам надо быть более высокомерным. Например, у нас посчитать наши аппараты, да, которые, если говорить про развитие цивилизации, то есть они летают там 5-6 мерно. Те аппараты, на которых мы с вами едем, вот скольки мерно, как они думают, самолеты, машины, в скольки мерностях они могут ездить и вообще ездят? Трех — это длина, высота и ширина. В ширину машины едет? Вот смотрите, если плоскость, да, как это тараканы бегают только по плоскости, это что?
Двухмерность.
Получается, у нас техника с вами, даже самолет, они, если говорить про виды мерности пространства, они какие? Они двухмерны. Если говорить про машины, да, они двигаются, получается, только длина. Ну, может быть, высота еще, да, если подниматься куда-то.
Ну, сейчас самолеты вертикальные появились.
Это уже новые технологии, да, которые сейчас появились. А вообще, вот про машины, например, да, длина, получается, высота, ширину машины ездить не могут. Да, ну, у них такого принципа даже и нет, да. То есть, получается, машины у нас тоже никакие, не двухмерные. То есть мы с вами живем трехмерно, мы можем создавать технику такую двухмерно. То же самое, чем более высокими мерностями живет какое-либо существо, оно на шаг ниже, получается, может владеть той или иной разработкой материи, да, техники. Получается, да, ну, это я вам про мерности рассказала. То есть вот так вот у нас, так у нас выстраиваются разные виды мерности, разные виды взаимодействия. То есть получается, разумение у нас двухмерно, мы с вами его не видим, вернее, четырехмерно, да, мы с вами его не видим, поэтому и душа у нас с каким мерным? Связи с Отцом Небесным, всем сердцем, всем. Разумением всем и душой своей, да? Всей душой своей. Получается, душа у нас уже какая? Почему никто из нас ее не видит, да? Ученые взвешивают, граммы эти посчитать могут, что уходит от 4 до 22 грамм, но увидеть ее никто не видит. Ну, единственное, что бывает, да, там экстрасенсы или еще кто-то, да, не могут увидеть там какие-то свечения, там еще что-то, да, какие-то шарики, которые уходят из человека, когда он умирает. То душа у нас уже получается пятимерная. Так, опять послушаю. Душа у нас пятимерная. В основном получается, да, если говорить про, опять же, молитву Христа, у нас было три части, которые развивались в человеке. Дальше частей как таковых уже не было, да. У некоторых они были, но это были, они были только у очень высокоразвитых существ. В Будде, как мы сказали с вами, да, буддизм, он что развивал? Сознание. После Будды. Шопан, который назывался Атма. И вот здесь как раз-таки шла фиксация тела. Почему? Почему тело, почему сознание? Потому что Будда, когда пробудился, он пробудился как раз-таки сознанием. Да? И поэтому, когда, если почитать буддизм, ну, вот это направление в целом, да, и увидеть, что когда Будда пробудился или просветлился, это разные немножко понятия, но в Европе называют это просветлился, больше это, если говорить о глубине этого процесса, это называется пробудился. То можно увидеть, что когда он пробудился, он увидел, что весь мир состоит в храм созидания, так называется, да? И когда он увидел, что весь мир состоит в храм созидания, то он пробудился как раз-таки сознанием. То есть он осознал более высокие явления строения материи, чем он видел до этого. Да? Храм созидания — это то, из чего строится весь наш мир. И дальше, то есть Будда сидел в позе лотоса, да, поза лотоса, или чем он сидел в лотосе? Он сидел в лотосе телом, да, соответственно, он пробудился на Будде, но сидел, находился в лотосе на атме, да, то есть это был пятый план на атме, где находилось тело, и вот здесь вот Будда как раз-таки сел в лотосе. Лотос находился всегда атме, и атме всегда развивалось тело, всегда развивало тело. После атмы, пятое, шестое, называется план, который называется манада. Ну, про монаду я вам сказала, логика троичности Раушенбаха, да, это как раз вот он изучал троицу частей, он изучал троицу Отца, Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа, и он изучал монаду, потому что монада, она тоже была троична в каком плане? В том плане, что у нее было три пламени, которые из нее горело, если вот кто-то знает, есть такое направление или учение фиолетового пламя, да, если вы слышали, то есть это как раз фиолетовое пламя, но изучала такую часть, которая называлась монада. Да? И вот видите, да, что буддизм изучал только сознание, йоги они стали изучать только после этого только тело, христианство изучало, мусульманство изучало только сердце. Почему сердце? Если поднять Коран, да, и увидеть одну из заповедей, так скажем, да, если говорить уже на русском языке, то там мусульмане они ждали имама Махди совершенное сердце. То есть они развивали в человечестве сердце, развивали в себе и сердце, и ждали совершенного сердца. То есть это как некое второе пришествие Христа, который должен был принести совершенное сердце на планету. Разумением, кто развивался? Кто у нас развивал разум на планете? Евреи, да, то есть, ну, если говорить о небе, что они умеют просчитать, они умеют вычислить, да, какие-то новые возможности, то есть у них как раз идет развитие разума. Может, меня никто не продумал. Потом, ну, монаду уже не буду писать, это как часть, получается, душу кто у нас развивает? Душу развивало только христианство, да, то есть если поднять все христианство, везде было молитва о душе, спасите мою душу, то есть все развитие души, это было как раз находилось на третьем плане. То есть на самом деле, если так вот смотреть снизу вверх, то выше всего была монада, да, то есть и до монады доходило малое количество человек, И 6 частей, которые были у человека в прошлую эпоху, они были только у очень высоких посвященных. То есть в основном это было либо сердце, это было либо разумение, либо душа, да, если человек мог дойти до этого. Седьмой план, то есть наша планета развивалась 7 планами, он назывался Азиплан. И все, на этом наше развитие планеты заканчивается. Да, так вот жил человек, здесь находился отец планеты. Если кто-то, может быть, слышал еще такого отца. Семь планов на планете, да, семь учителей, которые развивали нашу планету, семь дней в неделю, да. Что у нас, если говорить о числе семь, то у нас семерка, она практически везде взаимодействует. Что у нас есть еще, кто вспомнит? Семь нот, семь цветов радуги, цветик, семицветик. То есть все, что касается семипланирования планеты, у нас это на планете очень хорошо отражается в этом, да, то есть откуда это у нас семерка взялась. Там названий еще много, вспомнить можно, мы какие-то назвали достаточно, я думаю, да? То есть у нас наша планета жила всегда семеричным путем развития. То есть это, опять же, даже 7 дней недели, которые мы с вами живем, это как раз семерка. Но это было развитие только планетарное. И когда стали, вот тот университет, про который я вам говорила, они стали изучать уже человека не просто, как мы с вами говорили, там мышцы, кости и так далее, да, когда они стали изучать человека, что он состоит действительно из разных частей, и как эти части человека развивать, то они увидели, что в основном мы развиваемся только планетарно, да, и как можно развиться больше, да, чем просто планета, потому что у планеты все равно есть определенные какие-то ограничения. Когда на нас пришла метагалактика, она, во-первых, принесла новое учение, и с этим принесла новые возможности развития человека как такового, и вообще с чего начался вот этот вот, то, что я сейчас буду вам расписывать остальные планы. На самом деле планов больше. Блаватская видела только 7 планов, потому что она имела только 4-5 посвящений, которые позволяли ей это видеть. Да, что такое посвящение? Это некие права управления, опять же, материей, которые были учеников и посвященных, которые помогали им видеть тот или иной вид материи. Да, если у нее было посвящение, ну, посвящение тут называлось, на Азиплане было посвящение Архат. Здесь на Монаре было посвящение Высших посвященных. И так далее. То есть посвящений было много. Их было 8 планетарных, было 8 солнечных. Мы как-нибудь об этом тоже поговорим, что это за явления были. Но сегодня было посвящение Архат. Соответственно, она видела только ракурсом всего 7 планов. Больше видеть она не могла. Больше описаний как таковых планов их не было. И когда вот тот человек, да, про которого он рассказывал, он увидел и действительно начал разрабатывать эту программу и начал рассматривать внутреннее развитие человека, каждого из чего состоит человек, то он действительно исполнил эту заповедь, да, слезть с Отцом Небесным, всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим. И в итоге он перешел на такую слиянность, что он оказался в зале перед Отцом физически, да, вот так же, как мы с вами, как вы меня видите, как вы видите друг друга, да, то есть он также увидел Отца, Отец на нем зафиксировался и сказал ему, что да, правильно идешь, да, и дал мне поручение развивать вот такие вот символы, которые сейчас есть. И если смог один, да, продолжая опять же вот эту фразу, значит смог все. То есть если один человек на планете смог выйти к Отцу Небесному, значит каждый человек может свободно выходить к Отцу. И это говорил Христос, да, и что если сможет один, значит смогут все. То есть это была один из как бы таких постулатов Христа. Он вышел к Отцу Небесному на тот момент и стал видеть, что существуют разные отцы, и есть отец, например, наша планета, да, есть отец Солнечной системы, если выходить дальше за пределы седьмого плана, писать восьмой уже план, да, то восьмой план назывался уже астрал, только уже солнечный. Ну, давайте дальше сюда распишу. Все то же самое, то есть планы, все, что вверху, то и внизу, планы назывались одинаково. То есть если здесь вот эти названия были планетарные, те же самые названия были в Солнечной системе. То есть если был астрал солнечный, дальше шел манас солнечный. То есть смотрите, получается, квантовая механика была математика, да, почему она была такая сложная. То есть человек должен был иметь, если это была четырехмерность, минимальное разумение для того, чтобы уметь решать такие сложные задачи. Да? Пятимерность, шестимерность, семимерность, восьмимерность, девяти, десяти, одиннадцатимерность. Это вот та мерность, это моносолнечный. То есть это, если человек имел, который жил на планете, максимум развития души, сознание уже было мало у кого, и для того, чтобы выйти на план Будди, это нужно было погрузиться в нирвану, это нужно было погрузиться в огонь самадхи. То есть таких людей на планете, которые были Будды, их на самом деле было очень мало. Поэтому иметь развитое сознание практически никто не имел. Да, даже вспомните учеников, которые изучали буддизм, как их называли, кто помнит? Если кто-то изучал буддизм. Их называли бревнами буддизма, да? Почему их называли бревнами? Потому что на самом деле для того, чтобы войти в Будду и стать Буддой, нужно было войти на четвертый план, войти в шестимерность, только после этого человек считался Буддой. Все остальные не только изучали эти процессы, да, и поэтому они назывались бревнами, потому что они дойти до четвертого плана и войти в этот огонь самадхи, войти в нирвану, они просто не могли. То есть получается, даже четвертый план для человека это было очень высоко, пятый план тоже высоко, шестой тем более, как раз таки на шестом плане была фиксация Христа, да, про которую мы все с вами знаем. И вот то пламя, фиолетовое пламя учения, которое изучало Монаду, как оно изображено, даже если книжку вспомнить, там они изображали Христа, который находился в трех пламенах. Да, в принципе, это как раз одно из явлений. Здесь был, это называлось отдел иерархии, где был возглавлял отдел иерархии Христос. Там было еще четыре отдела, но мы с вами поговорим о них потом. То есть это, ну, можно сказать, управитель нашей планеты, да, управлял всем отец, но они были, ну, можно так увидеть, как помощники, да, помощники отца, которые помогали управлять этой планетой, нашей планетой. Девятый план Манас, одиннадцатимерность, то есть до одиннадцатимерности ученые уже начали считать задачи, то есть они уже одиннадцатимерность не видят, но пока доказали уже ее физически. Дальше десятимерность, десятый план. После Манаса идет Будди, то есть Будди уже только солнечная. Одиннадцатый план Атма. Уже солнечная, да, все то же самое. Двенадцатый план Манада. Только солнечная. И тринадцатый план. Где фиксировался отец, только солнечный. И опять же, то есть максимум развития человека на 13-м плане, как и на 7-м плане, никто уже на нем не находился. Да? То есть там находился только отец, здесь находился на 7-м плане отец планеты на Аде плане, соответственно, на Аде солнечном находился отец какой? То есть отцов было много, да? Отец уже, если там был планетарный, здесь солнечный отец, да? И солнечному отцу молились, поклонялись очень многие. Ну, отец Ра, например, да, если так вспомнить. Там в Ведах было поклонение солнечному, то есть Ярила, были боги, да, которые, люди, вернее, которые поклонялись богам солнечным. То есть солнечного отца, в принципе, все знали, да, кто-то говорил об отце небесном, кто-то говорил об отце планеты, кто-то говорил об отце солнечном, да, в зависимости от того, как развивался человек. То есть получается, что если здесь на Адиплане человека не было, то максимум развития, да, куда мог доходить человек, это был 12 план. Опять же, число 12, оно для нас тоже такое достаточно знаковое, да? Сколько у нас часов?
12.
Циферблат, то есть 12, да? И какие часы, если кто-то помнит, как они называются? Они солнечные, да? Если кто-то помнит название, то есть солнечные часы. То как раз вот это 12 число, которое находилось на Монаде солнечной, куда максимум мог попадать человек. То есть солнечность, она, в принципе, на нашей планете, она всегда тоже была, да? Только... Опять же, от позиции наблюдателя человека, либо он видел себя и развивался только лишь планетарно, либо он развивался уже и видел ракурсом развития солнечности на нашей планете. Опять же, здесь находились, если говорить про аватаров, да, аватар, который зафиксировался на нашу планету, он был еще выше. То есть тот аватар, сейчас мы как раз разрисуем с вами, откуда он пришел. Четырнадцатый план. Опять астрал солнечный. Галактический. После солнечной системы я там писала на доске, да, у нас была планета, потом было Солнце, потом шла галактика. Если говорить, опять же, разными уровнями развития материи нашей, да, вот у нас есть наша планета, планета входит в Солнечную систему, Солнечная система входит в галактику, и галактика уже входит в метагалактику, да, то есть так у нас идет развитие нашей планеты, разных систем. И дальше идет астрал Солнечный, 15. Манас галактический, 16. Будди галактический, 17. Манана галактическая, 18. Ади галактическая. Ади планку. Кстати говоря, да, про цифру 13, у нас еще было 12 эпохи, да, если вспомнить, и 13 был кто?
Христос.
13 был Христос, то есть это число еще соответствует, опять же, солнечному. Кстати, Христа называли сыном солнечным, да, если посмотреть, почитать разные писания, то есть его называли сыном солнечным. 19 план, ну, 19 план завершался. И после 19 плана, когда заканчивалась, завершалась галактика, начиналась уже метагалактика, да, 20 план. Астрал. Метагалактический. 21 план. Манас. 22 план. То есть, если посмотреть, да, если есть еще одна такая система, да, то есть мы с вами сегодня будем поднимать разные направления, да, и смотреть, как, вот, как у нас отстраивалось вообще, как у нас отстраивалось развитие нашей планеты. Если говорить о том, что да, дальше шла метагалактика, то можно увидеть, что есть такая система, про цифры я сейчас вам расскажу. Есть такая система, которая называется Аркана Таро, да, если кто-то слышал. То есть это карты, на которых там по циферкам означает, каждая цифра что-то означает. То есть ее создал один из учеников, да, и он создавал, когда эти карты, то есть эти карты соответствуют, ну, там представили будущее, там смотрели там разные уровни, опять же, разные материи. То есть там ну, такая достаточно известная система. И этих карт, их было 22 карты всего. И 22 карты по аркану Таро соответствовали 22 видам духа. То есть что это значит? У человека есть такое понятие, как дух, да? И причем не путать это с понятием души, потому что это немножко разное явление, хотя душа и дух, они взаимосвязаны, взаимодействуют друг с другом, но это совершенно разные явления. Почему? Ну, например, когда человек, например, умирает, да? Что он испускает? Он испускает дух, да? Никто не говорит, что он испускает душ, да? Или когда говорят, что там здесь русским духом пахнет, да? Никто не говорит, что пахнет русской душой, да? Хотя есть понятие русской души, но никто не говорит, что пахнет русской душой, да? Или пахнет просто духом чьим-то, да? Там Бабьяга, там, да? Узнавала молодцев в своей избушке. То есть есть понятие духа, и дух есть у каждой части. И дух — это те наши записи, накопления, да, которые вписываются в нас и которые остаются с нами там, независимо от того, в каком воплощении мы сейчас находимся. Ну, например, да, что такое воплощение? То есть для кого-то это может быть такое, кто-то скажет, что это бред, да, кто-то в это верит, кто-то с этим может быть как-то взаимодействует уже, но, по крайней мере, говорить о воплощениях, о них говорили очень много в Индии, и в Индии была даже такая целая система которая занималась тем, что когда рождались дети маленькие, пока не помнят какое-то время свои предыдущие накопления там, своей жизни, да, у них спрашивают, там, где ты жил, что ты делал, в чем ты участвовал, да, и очень многие дети вспоминали своих родителей предыдущих, прошлой жизни. Они вспоминали даже дома, в которых они жили. Даже описывали случаи, когда дети вспоминали, что они где-то там в доме зарыли клад, они потом искали эти дома, искали этих родителей, действительно находили в этом месте, что они в прошлой жизни когда-то закопали там под каким-то деревом на столько-то, столько-то сантиметров, в их душе, в духе, вернее, даже оставалась эта запись, они откапывали, там действительно лежал клад. И таких записей их очень много, которые собирала Индия, да, вот, что человек перевоплощался, и вот они на этих детях, там таких исследований было проведено достаточно, то есть у них вот прям была такая в Индии направленность, да, на разные перевоплощения, соответственно, после чего они отрабатывали карму Индии, да, есть такое понятие кармы, что у них было потом наказание, потому что они не ценили человеческую жизнь вот здесь и сейчас, потому что вот рождается человек, вот сегодня тебе не повезло в этой жизни, да, вот ты родился там в бедной семье, у тебя нет денег, тебе нечего покушать, ну, соответственно, они что делали? Они шли, себя убивали, чтобы родиться в следующей жизни, и чтобы в следующей жизни у них была более счастливая. То есть в Индии это было, ну, принято достаточно так доступно, да, и там вспомнить разные там касты были, да, если ты родился в какой-то более низшей касте, ну, соответственно, у тебя была там совсем плохая жизнь, да, и эти люди, они просто могли пойти там себя убить, и считалось, что они могут родиться в какой-то другой касте, более высокой, и у них будет более достойная жизнь. То есть потом, после этого, Индия заработала себе достаточно такое серьезное наказание, которое потом очень долго отрабатывалось на этой территории, да, и даже посмотреть вот по... Что такое наказание, да, по социальному развитию, например, Индии и России. Вот если вспомнить там, ну, там 200, 300, 400 лет назад, как жила Индия, как она процветала, да, и как сейчас по отношению к социальному, экономическому развитию, как она сейчас остается. То есть ей не дают пока развития, да, потому что она была под наказанием, и сейчас она из этого наказания выходит постепенно. Ну, или практически она вышла, она сейчас восстанавливается после этого. И, кстати, вот Саи Баба, да, которого все знают, он как раз жил на территории Индии, да, и помогал отработать карму вот, тех наказаний, которые фиксировались на данной территории. И если говорить о том, что да, про перевоплощение, были очень много описаний, где китайские и японские императрицы, они специально вели праведную жизнь. Вот прямо есть эти описания, есть эти книги. Есть эти тексты, где они вели специально правильную жизнь, чтобы быть уже не просто дочерью императора, да, чтобы в следующей жизни, накапливая очень хороший и правильный, мудрый опыт, чтобы в следующей жизни они уже стали женой императора, да, то есть для того, чтобы они повысили свой статус. И вот они специально вели даже дневники свои, как они делали, что они поступали, как они говорили, для того, чтобы перестроиться духом, да, для того, чтобы в следующей жизни у них была такая более достойная жизнь или более высокая жизнь, чем которая у них есть. Ну и, в принципе, про перевоплощение можно говорить много, да, и на самом деле, да, они существуют, и когда мы с вами умираем, да, почему мы с вами говорим, что вот человек умер, да, и спустил дух, то есть, получается, остается физическое тело, да, которое потом разрушается, вот почему мы говорим там про йогу, да, они развивают тело, да, как таковое, да, они там делают там, упражнения определенные, но после того, как физическое тело разрушается, йога, она уже, ну, не всегда развивает дух, если так откровенно говоря, честно, да, там есть некие направления в Западе, где действительно умеют правильно заниматься йогой, да, где они развивают не только физическое тело, но и тело духа, вот таких направлений их очень мало, и это нужно их поискать и найти. На самом деле это больше идет развитие, ну, назовем так фитнес, да, то есть йога как фитнес, то есть просто развитие физического тела, но как такового духа уже развития нет. И получается, когда физическое тело умирает, из человека выходит дух, и в этом духе остаются все его записи, всего того, что он сделал в течение, там, например, своей жизни. Да? И получается, когда рождается ребенок, мы с вами говорили, почему вот, ну, мамы тут, наверное, да, поймут, что когда ребенок рождается, когда вот первые там дни, буквально там несколько первые часы смотришь ему в глаза, то в этих глазах у малыша, да, можно прочитать всю историю его жизни, вот такое состояние, что он знает больше тебя, то есть настолько вот эта глубина в глазах, что она прямо от многих, она, ну, как мурашки по коже, да, начинают идти, потому что в этих глазах такая выразимость, глубина, что вот она неизвестна вообще, ну, обычный человек этого познать не может, то есть на самом деле, да, когда рождается ребенок, он в течение какого-то времени там, ну, можно сказать, даже до 6 месяцев, но в основном это время там в течение 5-6 часов после его рождения, когда ребенок помнит все записи, его дух, он взрослый. То есть, когда человек умирает, его дух, он всегда взрослый. То есть, в маленькое тело входит взрослый дух, ребенок опять развивается вначале, но вот первое время у него в памяти это все сохраняется, как он был, что он делал, как он взаимодействовал. И вот поэтому, когда смотришь его в глаза, там видно, да, вот это вот состояние того, что вот он знает очень много, да, и он уже пришел с каким-то определенным опытом, с каким-то определенным характером этот ребенок, да, потому что в духе это его записано. И так вот происходит перевоплощение, да, когда ребенок, когда в тело человека входит его дух, да, физическое, он живет в течение этой жизни, и потом умирает, дух исходит из его тела, да, и потом продолжает жить где-то в других реальностях, которые мы с вами не знаем, ну или которые называются по-другому мерности, как вот мы расписывали, то есть могут уйти на более высокие мерности, да, чем физически. Мы физически видим друг друга уже астрально, например, не всегда, да, то есть мы не всегда это можем заметить. Монастически, опять же, еще сложнее, да, это увидеть. Буддически увидеть еще сложнее. То есть каждый уровень, каждая реальность, она предполагает более высокие мерности. Получается, когда уходит дух, вот таких развития духа в человеке было 22, да, и согласно как раз арканам Таро, то есть это 22 вида духа, и каждый дух, он фиксируется, ну, раньше фиксировался, сейчас они фиксируются на метагалактиках, уже фиксировались на одном из планов планеты. То есть первый дух фиксировался на первом плане, да, второй дух на втором, третий на третьем, четвертый на четвертом, соответственно, каждый план до 22-го. То есть смотрите, что вам хочу здесь показать, что метагалактика нас развивала уже давно, да, и нас готовили для того, чтобы мы вышли в метагалактику еще в те времена, когда мы об этом даже не думали, не знали, не предполагали, да, то есть развитие метагалактики было еще настолько далеко, что все люди, даже Христос, который, кстати говоря, когда родился Христос, у него было посвящение Христовичу, то есть Христос, когда родился маленьким, у него было посвящение выше, чем планетарное, то есть он, это был уже ребенок, да, который родился с высоким солнечным посвящением, поэтому его называли еще сыном солнечным, да, поэтому он мог выйти такие высокие реальности, он как раз, что сделал Христос, он получил, ну, или так развивал для человека душу, да, потому что у каждого человека появилась душа. После адепта шло посвящение учитель, это посвящение были, которые развивали, которые были уже учителей планеты. После них были главы, это так назывались посвящения, после них была вода. То есть это ракурс развития нашей планеты. Больше посвящения аватар на нашей планете никого не было. То есть фиксации не было. Да? То есть галактики не было, метагалактики не было, физические виды людей, которые могли там в состоянии являть собой. Да? То есть это в основном была планета, и в основном это была Солнечная система. То есть либо развивались там, либо развивались здесь. И после того, как зафиксировалась на нашу планету метагалактика, она зафиксировалась с ракурсом уже минимально 22-м планом. Но аватар, кстати говоря, аватар, который пришел и зафиксировался на нашу планету, он тоже был из метагалактики. То есть это была не планетарность, это была не Солнечная система, это была не галактика, это был уже аватар метагалактический, который как раз-таки принес учение на нашу планету метагалактики. 22 вида духа, да, и 22 аркана Таро, они что собой предполагали? То есть это была 21 карта называлась Дурак, 22 это называлась карта Перехода. И что они означали? Когда ты доходил до карты 21 на Манас, то есть Манас, чем он занимался? Манас — это было мышление пятой расы. То есть если ты доходил до Манаса метагалактического 21, если у тебя хватало ума, ты мог перейти на план Будди, да, план Будди, мы с вами говорили, что это был такой план, на который, ну, практически попасть было, ну, невозможно. Если ты мог перейти, переключиться с 21 плана на 22, ты преодолевал дурака. Есть такое даже понятие — преодолеть дурака. И ты переходил на 22 план. Да, и 22 план тебе давал более высокий этап развития, который переключал тебя на другие, более высокие уровни. Если ты застревал в 21 плане дурака, ты не преодолел, ты начинал этот путь, круг, с самого начала, да, опять шел с первого плана, на второй план, на третий план и так далее, и так далее. Вот так вот шел по разным планам. Если еще посмотреть, кроме того, что были разные фиксации планов, была еще на этих планах фиксация разных миров. Физико-эфирный план назывался физическим миром. планеты. Астрал и Манас назывался тонким миром планеты. И вот этот, вот эти четыре, получается, плана, это был огненный мир планеты. Вот здесь еще слово огонь, да, про которое мы с вами говорили, что, в принципе, огонь, он был известен когда-то раз, да, его все знали. Потому что уже войдя в Будди, войдя в Самадхи, почему в Самадхи мало кто мог войти? Потому что Самадхи переводится с буддического языка, как управление тела в огне. Да, то есть, когда ты входишь в огонь, когда ты можешь своим телом управлять. То есть, все Будды, которые находились, которые попадали на четвертый план, они минимально попадали в огонь, да, и потом огни развивались. То есть, и атмы, и монады, и ади, это все был огонь. Ну, как пример могу доказать вам, да, когда Христос, например, выходил из своей плащаницы. То есть, исследований плащаницы очень много, да, что вот он растворился там на атом молекулу, как описывают, да, или воскрес, да, по-другому называется. Когда он воскрес, он что сделал? То есть он лежал, тело лежало в плащанице, потом происходит какое-то явление, и плащаница остается, да, причем ее тело физически не снимали, она так и лежала, из нее просто вышло тело, оставила там радиационный след, да. То есть ученые изучают этот след, они понять не могут, они думали, что это типа фотографии фотонов, на фотографии это больше фотоны, да, фотоны это явление света, да, то есть они изучают это с позиции энергии, изучают это с позиции света, но на позицию воли и огня, духа и огня они уже не смотрят, да, то есть они, получается, не видят более высокие мерности, то есть Христос, он вошел в огонь, чем он знаменит? Тем, что он смог синтезировать физический и тонкий мир между собой, и он смог объединить тонкий мир, физический мир, солнечную, физику солнечную. То есть еще раз, он синтезировал между собой два плана. Он синтезировал физический план и тонкий физический мир и тонкий мир между собой. Он вошел в физику солнечную. То есть смотрите, мы здесь начали писать солнце с чего? С астрала, да? У нас солнце было. Отдельно была физика у солнца. Если у нас первый план, это был физика, эфирный план, у человека он не делился и не делил. То есть физика и эфир, они были на одном плане вместе, то в Солнечной системе, в галактиках и метагалактике отдельно физический план был, отдельно был эфирный план, и отдельно уже начинался астрал. То есть получается, для Солнечной системы тонкий мир планетарный, физический мир планетарный, он являлся физикой солнечной, а огненный мир планетарный уже являлся эфиром солнечным. То есть откуда мы взяли, что здесь сразу начинается астрал, да, куда делся физика эфирный план, если мы говорили с вами, что везде все одинаково, да, то есть вот как раз здесь синтез трех планов, это физика была солнечная, синтез четырех планов, это был огненный мир. То есть то же самое можно посчитать в Солнечной системе, в галактике, то же самое можно посчитать в метагалактике. То есть также были разные виды миров, был мир тонкий мир, физический мир, огненный мир, и у Солнца, и у галактики, и у метагалактики. Получается, что сделал Христос? Еще раз, да? Он синтезировал два мира между собой, он вошел в явление физики солнечной. То есть это более высокое явление тела. И вот что означало воскрешение, да? А как можно видеть понятие воскрешения? То есть что с ним произошло? То есть когда ты рассыпаешься на атомы молекулы и собираешься в более высоком новом явлении. То есть это вот есть воскрешение. То есть когда было обычное тело человека физическое, которое могло жить отдельно физическим миром, отдельно тонким миром, либо отдельно только огненным миром, он что сделал? Он синтезировал, совместил тонкий мир и физический мир, и этим он вошел в более высокое явление, да, физики солнечной. То есть он на себя зафиксировал физический солнечный мир. Да, еще раз так вот поговорите с ним. Я понимаю, что это пока сложное явление, про миры мы с вами будем еще раз говорить, про миры мы с вами будем дополнительно еще объясняться, да, что это такое. Ну, пока, я думаю, до первого синтеза, я думаю, это достаточно. И что еще можно тут увидеть? То есть, почему остался этот традиционный след, да, который исследуют на плащанице, почему его не могут никак доказать, что действительно не видят, что он воскрес, а с другой стороны доказать, что такое явление вообще на планете существует, потому что они не видят, что это была более высокая мерность, да, это была минимальная пятимерность, в которую вошел Христос, и он вышел другим более высоким телом. Да? Что такое высокое тело? Вот терапевт Бэй мы сегодня вспоминали, да, как одного из учителей планеты. Что он делал? То есть есть такие описания у терапевта Бэй, когда он тренировал учеников для того, чтобы получить новое посвящение, и он вложил их в специальные такие гробницы и закрывал их большими плитами. И эти ученики, они должны были что сделать? Для того, чтобы получить новое посвящение, они должны были рассосаться на атомы молекулы и, не сдвигая плиту, которая находилась над ним, выйти рядом с этой гробницей, да, и либо силы мысли сдвинуть эту гробницу. То есть такие описания есть, такие ученические, ну или обучения такие, они действительно существовали. И вот как раз таки вот это явление это было, да, когда человек, ну, можно сказать, воскресал, учился, вернее, воскресал для того, чтобы синтезировать себе какие-то новые явления. То есть Христос, он, скорее всего, тоже обучался у Сераписа Бэя, да, на тот момент это был ученик, один из его учеников, который у него обучался. И вот если посмотреть по годам, когда были эти тренировки, и сравнить года, когда действительно жил Христос, то есть как раз оно совпадает, что в это время он мог тренироваться и обучаться, как растворяться на атомы молекулы и переходить на более высокие миры. Поэтому наши ученые, они не могут распознать, что это было более высокое тело, которое являло собой огненное явление, да, и не просто энергия, не просто тонкий мир, к которому мы с вами все привыкли. То есть тонкий мир мы с вами знаем, да, я думаю, что многие из вас слышали понятие тонкого мира. Или утонченность какую-то, да, или там говорят тонкое тело, еще такое слово многие слышали, да, или многие применяют. То есть это тонкое тело, это что такое? Это когда у человека есть разумение, у человека есть душа, и в синтезе вот этих двух частей складывается тонкое тело, да. Физическое тело — это сердце. То есть вот так вот по пятой расе у нас формировалось тонкое тело. Ну, соответственно, когда вышел Христос, да, когда он смог воскреснуть, когда он смог взойти вот этим тем, что он синтезировал себе новое явление, и потом есть описание, когда он вышел, на улицу уже, да, была такая фраза у Христа, что он сказал женщинам, не трогайте меня, да, что вам нельзя. То есть почему? Потому что когда ты выходишь в более высоком явлении огня уже, в котором он был, если бы женщины притронулись к нему, то есть получается, они бы не смогли этот огонь выдержать. Вот если опять же поднимать, почему бы не могли выдержать? Если поднимать источники мусульманские, да, там есть в Коране есть такая фраза, что огонь есть поедающим. Я думаю, что тоже многие слышали, да, из вас. То есть что делает огонь? Он поедает, да, поедает. Что это значит? То есть он сжигает, в нем что-то сгорает, и получается, те люди, которые не могли выдержать огня, если бы они до него дотронулись, то они бы, ну, их огонь бы поел, да, с другой стороны. Поел бы только не как мы с вами привыкли видеть это физически трехмерно, да, поел что? Их части какие-то, которые были там, эфирное тело, например, да, то есть оно могло сгореть при прикосновении более высокого огня, который фиксировался у Христа на тот момент. Еще одно доказательство есть, икона Божьей Матери, Богородицы, где она стоит, в своем обличье, да, и она вот так приподнимает ногу, и ногу кладет на камень. И этот камень под ней нарисован, как он оплавляется. То есть это как раз это явление, когда она тоже вышла в огне, вокруг нее такое есть некое сияние, да, где вот под ней плавится камень. То есть это тоже, когда она, когда вот эти высшие посвященные ученики или учителя уже на тот момент, да, Христос у него был, его называли Мастер, да, перевести на наш язык, на обычный, да, это как раз переводится как учитель. Это вот он из посвящения адептам, в котором он родился, да, он смог перейти в более высокое посвящение, которое называлось учитель. То есть вот я вам показываю вот разные уровни, как можно объединить, разные источники, как из этого появляется вот эта, ну, вся цельность, да, как у нас вообще устроен мир и как вот у нас все происходило, то есть поднимая разные ракурсы истин, да, которые у нас есть, и синтезировать их между собой. Вот, как можно увидеть, что с нами вообще происходит и как мы с вами развиваемся. То есть, получается, он перешел в более высокое явление учителя, да, и вот он как раз таки он зашел. И поэтому Христа мы знаем, либо вот как мы сказали, с вами Сыном Солнечным, либо мы с вами знаем его как Мастер, да. Причем вы видите, что он никогда не называл себя Богом. Его Богом стали называть только после там какого-то канона, я уже сейчас не смогу вспомнить, в каком году, там сели священники, решили, что его нужно называть Богом, переписали полностью Библию. И после этого появилось слово «Бог». Да? Вот вообще, если поднимать разные виды источников, разные книги, разную литературу, то тех же самых Евангелий, сколько было переписей, да, и очень много неправильных, некорректных расшифровок. И, например, там в одном Евангелии, да, когда Христос молился Отцу, там написано, что в это время шел снег. Да? Если посмотреть
Другое Евангелие, то же самое описание, та же самая страница, да, написано, что в это время шел дождь. В третьем Евангелии написано, что в это время шло солнце, да, то есть и вот таких вот описаний очень много было переписи. И чтобы смотреть вот такие вот реальные источники, то есть нужно, во-первых, знать, что смотреть, да, и смотреть на самые первые, которые были еще не переписаны. И опять же, у Христа отца многие знают, да, которого звали Иосиф. Написано везде, что он кем был? Великим? Великим плотником, да. Но если вспомнить...
Мастер,
великий плотник, да. Но если вспомнить по описаниям, опять же, Евангелия, были ли там деревья? Там деревьев не было. То есть быть великим плотником там, где нет деревьев, это, опять же, вызывает большие вопросы, да? То есть откуда это взялось? Да, вот было бы, если бы написано, был бы он великим каменщиком, потому что вспомнить, там даже гроты все были, скалы, камни, все было... Все было из камней, да, то есть, опять же, вот нестыковка вам такая, да, то есть это мы с вами будем объясняться, почему это, пока на первом синтезе я вас сразу пугать не буду, но, по крайней мере, вот можно посмотреть, да, почему его называли великим плотником, хотя деревьев там, где он жил, их вообще не было, да, и почему, опять же, когда Иерусалим, который мы все с вами знаем, да, где жил и был Христос, когда Наполеон проходил те территории, где мы сейчас считаем Иерусалима, Наполеон, когда, чем он занимался вообще, да, если посмотреть его историю, он занимался тем, что он собирал разные реликвии с разных стран. То есть он, его интересовала Москва, потому что здесь был трон, да, его интересовали там другие страны, которые он должен был завоевать, потому что там он собирал разные реликвии. То, когда он шел мимо Иерусалима, он почему-то там в тот момент не заметил никаких святых мест, и описаний этому нет. Он не заметил всех описаний, которые сейчас мы знаем по тем местам, да, которые, где находится Иерусалим, то есть у Наполеона, он причем проходил, его войска проходили мимо этого места, но они почему-то прошли мимо, и описаний вообще ни одного не оставили, что там что-то находится. То есть таких вот двояких смыслов в нашей истории, их на самом деле очень много, да, и нужно уметь вот истинно смотреть, как это было и что это происходило, да, то есть вот как раз таки мы с вами будем учиться вот это вот видеть, это понимать, то есть что это значит, когда мы с вами будем учиться смотреть на разные источники, на разную литературу, на разные писания и видеть, как это истинно было, и уметь расшифровывать, что это значит, почему это, то есть мы научимся синтезировать, опять же, мы с вами говорили про синтез веры, да, про синтез знаний, про синтез науки, синтез творчества. То есть, когда мы учимся смотреть не просто однобоко на какое-то, да, на что-то одно, как мы с вами привыкли, читать какие-то фразы и не задумываться о них, да, вот как-то более конкретно, более глубоко. А когда смотреть в каждую фразу глубоко и почему это так, и видеть именно не просто слова, а именно видеть суть этих слов, да, вот как сейчас очень много я вам описывала, объясняла и рассказывала. И кроме того, что видеть суть этих слов, да, видеть, где было истина, где не истина, то есть мы с вами будем это изучать. Кроме того, что чем мы с вами будем еще заниматься, да, кроме. С одной стороны, да, знать историю — это хорошо, но с другой стороны, вот мы с вами писали вот эти, ну сколько, 20, пока 22 плана, да, писали, то есть расписать можно метагалактику дальше. Если на нас сейчас встроилась метагалактика, мы с вами живем метагалактически, то вот эти все планы, они уже закрыты. То есть при переходе человека из пятый раз в шестой раз, все планы планеты, они были закрыты. И планета перешла в более высокие реальности, которые называются сейчас присутствием. Но мы про них потом будем говорить, это не сейчас, не первые три часа разговора, но по крайней мере, чтобы вы видели, да, что вот эти все планы, они вошли в, да, явление присутствия. На данный момент на планете все планы закрыты, да, независимо от того, там ходят на них ученики, не ходят, но они уже не ходят на эти планы, они туда не попадают, потому что их просто нет. С другой стороны, истина, она однозначна, да, независимо от того, как мы о ней думаем. Есть вопрос такой, вот смотрите, если планы все закрыты, мы сейчас живем более высокими видами реальности, да, которые называются, с одной стороны, присутствие, с другой стороны, для того, чтобы жить в метагалактике, получается, если у нас в пятой расе мы развивались 22 видами духа, да, и у нас было максимум 3 части, то в новой эпохе метагалактика развивает в человеке большее количество частей. Почему? Ну, представьте, какая огромная метагалактика, да, какая маленькая наша планета, и вот эти 3 части для метагалактики просто незаметны, их не видно. Ну и развивать нечего, так скажем, да, то есть, ну, душа, ну, разумение, да, и причем не разум, а разумение. Видите, что вначале было слово, то есть разум у человека, его не было, да, было разумение, как некий процесс, который подводил человека к тому, чтобы у него разум только появился. И была душа, то есть три части его учеников, которые очень высоко развивались. Может быть, было тело, может быть, было сознание, да, ну, была монада, и все, то есть шесть частей. Для метагалактики, метагалактика требует сейчас от нас большего количества частей. Ну, может быть, для кого-то сейчас цифры это вас испугают, для кого-то нет, но их сейчас 256. На самом деле это ни много, ни мало. Это именно та цифра, которая, когда мы, ну, опять же, когда начинался развиваться синтез, сначала перешли на 8 частей, да, развивали 6 частей. То есть и, причем, чтобы вы увидели, что это все не теория, да, вот, ну, я вам сейчас много говорила. То есть синтез — это не теория, это сразу практика. И сейчас мы с вами разговариваем сколько там, почти уже 3 часа. И на вас, на каждого из вас фиксируется огромное количество мерц. Да, и пока тоже не буду называть эти цифры, для того, чтобы вы не испугались. То есть метагалактика нанесет с собой большее количество мерц. Не просто трех мерц, которая была на нашей планете, это более высокие мерности, в которые мы входим, в которые мы адаптируемся, и они проникают в наше тело. И каждый синтез, это как вы погружаетесь, вот там 2 часа, например, у нас синтез начинается, вы автоматически погружаетесь в огонь и синтез Отца, который находится сейчас в метагалактике, то есть Отца Небесного, его сейчас на планете нет, и он зашел в Отца метагалактики. То есть и да, на нашей планете есть фиксация Отца, который просто охраняет эту планету как таковую, но сейчас тот Отец, который развивает каждого из нас, это Отец метагалактики. И вот тот синтез, который мы с вами, который сейчас идет, это синтез от Отца уже метагалактического. Каждый из вас находится в зале, где фиксируется на каждого из вас огонь и синтез уже новой эпохи. Пока я понимаю, что для вас это звучит бредом, да, потому что вы этого не видите, вы пока еще это не понимаете, но ну, тут уже в зале есть специалисты, которые, ну, по крайней мере, может быть, учатся, может быть, частично ракурсом каким-то это видят, но мы учимся видеть уже более высоких мерностях. Мы видим не просто физический, ну или план, так скажем, физическое присутствие, да, ну, сейчас называется, которое трехмерно. Мы учимся видеть более многомерно, мы учимся видеть части человека, не только там разум, душу, там или еще какие-то, да, если у человека есть, они не у каждого есть, причем и где-то 60-70% человеков на нашей планете, у них просто нет души. Но учимся общаться с Отцом, вот как я сказала, да, вот первый человек, который вышел в зал к Отцу Небесному в тот момент. То есть вот этот ракурс развития человека, он сейчас доступен каждому. То есть каждый может выйти там в зал к Отцу, каждый может с ним разговаривать, каждый может с ним взаимодействовать, что-то у него просить, преображаться, да, и расти этим. То есть и мы сейчас растем с вами человеком метагалактики. Кто такой человек метагалактики? Это человек, у которого 256 частей. Это человек, который свободно может выходить к Отцу, который свободно может с ним общаться, свободно его видеть. Видеть вот так же, как я вижу вас сейчас, да, или как вы сейчас видите меня. То есть это реально, это действительно. Многие, я не скажу, что все, но многие уже так видят, да, именно вот с той физичностью даже, о которой я говорю. У нас есть, ну, или ведущие, или просто те служащие, которые давно развиваются синтезом, которые свободно видят и физический мир, да, и тонкий мир, и там есть понятие изначального мира, метагалактический мир, в них умеют взаимодействовать, в них умеют развиваться, в них умеют действовать, умеют свободно общаться. Раньше были это учителя планеты, да, сейчас они когда ушли, они ушли тоже в метагалактику. Они сейчас называются аватары синтеза, то есть аватар передал опыт развития планеты, они сейчас развивают нашу планету, то есть свободно общаться с ними. Это та иерархия, которая развивает нашу планету на этот момент. То есть мы этому будем учиться в течение 15-16, ну, от 14 до 16 синтезов, как с ними легко. То есть сейчас у нас мы будем делать практику, мы с вами выйдем в зал к Отцу, вы сразу сможете с ним повзаимодействовать, с ним пообщаться, его увидеть. Видение для всех открыто в новую эпоху. Если раньше в 5-й раз это было недоступно и видели отца, вообще не видели даже учителя, видели только и зал к Отцу был доступ только у 2 на самом деле учителей, которые были из 7 лучей. То есть к Отцу в прошлую эпоху попасть было нельзя, недоступно, да? Сейчас метагалактика, эта возможность открыта, и мы с вами будем туда выходить и будем объясняться, как мы это делаем, почему мы это делаем, почему сейчас новая эпоха открыта. Но, знаете, есть такое, может быть, такая немножко неуместная фраза, но в России, да, так принято говорит, пока дает, бери, да, то есть пока нам отец дает, мы с вами берем. То есть мы развиваемся 256-рично, и 256-рично это что значит? То есть у нас 256 частей, я так живу уже много лет, и многие тут, кто пришел просто на 3 часа, да, кто давно уже этим занимается, они тоже живут уже ракурсом 256 частей, а не трех или двух, как это было по прошлой эпохе. Это совершенно другой ракурс жизни, это более высокие мерности, которым вы можете жить и свободно, естественно, видеть сразу и физически, да, и какие-то более высокие реальности применяться, там кто-то спрашивал, да, вначале, не дотерпел, как это применяется потом физически, да, вот там в профессии видеть, ну, например, как я работаю врачом, я вижу человека уже не просто вот тело, которое ко мне пришло, легло на стол, да, я уже вижу, почему у него проблема, там, ну, например, как пример сразу, да, приведу, вот, когда в четверг я работала последний день, ко мне пришла девочка, я работаю косметологом, да, я врач-косметолог, ко мне пришла девушка, очень красивая, но лицо у нее просто обезображено, да, то есть она, ей там внесли какую-то инфекцию, там, что-то она там делала с собой, и, в общем, я стала смотреть, что у нее на лице это наказание, да, за что-то, я стала смотреть, у нас в глазах зеркало души, да, только не только души, а вообще всех частей. И, соответственно, увидела, в чем причина этих заболеваний у нее, да, то есть, что у нее там сущность сидит в одной из части, да, которая вызывает в ней эти процессы. Такое тоже, ну, это у нас существа, которые живут эфирно, которые, ну, за какие-то негативные состояния просто начинают вампирить человека, забирая у него его энергетику, какие-то его состояния нужны, здоровье в том числе, да. Почему у нас многие болеют? Бывают заболевания, которые, ну, сложно лечиться, потому что просто есть какая-то вот отдача твоей энергии, да, кому-то, тем существам, которые тобой питаются. То есть это один из, причем, уровней, я показываю только эфир, да, на самом деле таких уровней их очень много, там за 4000, да, которые свободно можно видеть, да, я показываю только второй, ну, как пласт пирога, вот так вот, видите, да, чтобы вам легче было. И там увидел записи духа, например, ее, да, что вот ей там дух надо преображать, что у нее духи не просто человеческие накопления, у нее были человеческие, была когда-то цивилизация нагов на нашей планете, то есть у нее записи нагов, у нее записи, я сейчас, конечно, вас буду пугать, но это реально, это видно, это в духе есть, и не каждый из нас человек в духе, да, вот именно в том явлении человека, который мы с вами привыкли видеть физически. Почему? Потому что физически мы с вами все по подобию отца, да, есть такое понятие по образу и подобию, ну, все, наверное, слышали, да? То есть по подобию, что это значит? Что такое подобие для вас? Это руки, ноги, голова, две ноги, две руки, голова и так далее, да? Если говорить про дух, то у нас очень много накоплений, когда человек не обязательно был по накоплениям человека. Если, опять же, ну, скрывать там разные записи прошлых, ну, опять же, пятый раз, даже у нас было 4 глобуса на планете, да, и из этих 4 глобусов только один глобус, который назывался человеческим, он развивал человека в духе. Был глобус демонский, ну, может быть, вы слышали, был глобус амарный, был глобус ангельский, то есть это 4 глобуса, которым каждый человек какому-нибудь глобусу соответствовал, принадлежал, да, и там развивался. То есть это ни плохо, ни хорошо. Там развивался человек в демонском глобусе, он развивался на более высокий глобус, который назывался дальше ангельский, да, для того, чтобы он перешел в ангела. Кстати говоря, у священников вот их самый главный итог в жизни – это стяжать ангельское тело. Да? Вот если поднять источники священников, которые монахов, которые уединяются в горах, они по итогам своей жизни должны стяжать ангельское тело. То есть, видите, не человеческое тело, а ангельское тело – это тело одного из глобусов, которое было ниже человеческого. То есть не каждый даже мог дойти до человеческого ракурса развития и… Получается, даже если за 100% взять 4 глобуса, да, то получается человеческим путем развития шло только из 4, 25, да? Все остальные в духе, они были не совсем ракурсом человеческим. И метагалактика, она развивает в человеке только человека, да? Вот почему этот синтез называется человек изначально мечтающего отца? Потому что мы с вами будем развиваться как человек, преображать свой дух, да? Мы будем преображать части, которые у нас есть, мы будем преображать в том числе записи духа, мы будем восходить этим и переходить. Ну, накопления у нас разные всякие, да, то есть, ну, я с одной стороны так, многие тут перепугались, но с другой стороны это нормально, это естественно, потому что пути Господни неисповедимы, да, и какие записи только у нас в духе не было, каких цивилизациях мы только не жили, где мы только не были. Мы знаем с вами, что это не только сейчас и здесь наш дух живет. Пятый раз она тоже когда-то с чего-то начиналась, и до человека на этой планете жили другие существа, и мы в них тоже воплощались. И кто-то слышал, может быть, Атлантов, да? блондина, которая погибла. То есть это был, с одной стороны, был человек, а с другой стороны, еще не совсем человек. Когда-то были там люмурийцы, мы, ну, будет время, я расскажу вам о них. Когда-то были там другие цивилизации, которые жили на нашей планете. Там те же наги, да, это были существа, которые были похожи, ну, таких ящеров, не ящеров, а полудраконов, что-то такое, только без крыльев, да, то есть, ну, какие-то такие существа, ну, как животное, только оно было разумное, да, оно не те животные, которые мы с вами привыкли. Слово животное — это вот то существо, которое бегает, мяукает, там, гавкает на улице, да. А это разумные существа, которые в духе есть разум, причем таких цивилизаций разумных в метагалактике очень много, и мы с ними взаимодействовали. Они пока, они нас не трогают, потому что мы развиваем сейчас на данный момент только отцом. И почему вот тот путь развития, которым вы сейчас входите, это тот путь, который вошла в нашу планету, независимо от того, там верите вы, не верите, знаете вы, не знаете. Независимо от того, как вы сейчас об этом думаете, то есть наша планета, она вошла уже в метагалактику, она развивается отцом метагалактики, и мы с вами вот учимся взаимодействовать этим и расти, то есть преображаться из тех частей, которые у нас были, входить 250-400 частей, мы с вами будем стяжать это, что такое, это заполняться отцом уже развитием 256 частей первым синтезом и входить духом, развитие духа и развитие частей уже в образ отца. То есть первая практика у нас будет так и называться. Образ отца, что мы с вами будем делать? То есть мы с вами будем синтезировать наше подобие с образом отца. То есть мы сказали, что подобие у нас с вами у всех есть, а образ, что такое образ? Давайте так. Вот подобие мы с вами сказали, что такое для вас образ? Кто-то есть внутри, да? То есть внутри. Ну, там, метро я сейчас часто езжу, и там бывает такое, садишься в метро, и перед тобой сидит внешний человек, а внутри... Зверь — это сложно сказать, но существо, так скажем, да, которое в духе, оно переходит ракурс воплощения из развития животного состояния в развитие человеческое. То есть там все атрибуты, которые есть у этих существ, которые там живут, да, в эфире, то есть у него... Внешне это нормальный обычный человек, да, ну, чтобы вы не пугались, то есть для метагалактики мы были растениями, всегда мы являлись для них растениями. Почему? Опять же, в христианстве, вспомнить орнаменты церкви, да, то есть везде растительные орнаменты, мусульманство, храм, мечети, везде растительные орнаменты, да, там тюльпаны, там цветы специфические. Если вспомнить, кого видел Моисей, когда к нему пришел отец, в форме кого он его увидел? В форме куста. То есть подобно, с одной стороны, притягивает подобно. Есть такой закон еще, закон отражения, когда ты видишь в отце то, чем ты сам являешься. С другой стороны, Моисей опять того же, Микеланджело, когда есть скульптура Моисея, если вы видели, где он изображен с рогами. Никто не видел такую? Поищите. То есть Микеланджело изобразил Моисея в форме человека с рогами, да, то есть, опять же, случайности не бывает, да, почему? Потому что он изображал не внешний его вид, да, а его внутреннее качество, внутреннее состояние духа. По примеру еще могу сказать, то есть, ну, например, ученики всегда стремились быть розой в саду учителя, да, то есть, получается, если ты стремился быть розой в саду учителя, роза — это что? Это растение по-другому, да, все стремились... попасть, когда умираю, попасть в рай. Да, каждый человек стремился попасть в рай. Рай — это что? Сад — это рай отца. Да? А в раю у нас что? В раю отец, он живет где? Давайте так. С одной стороны, в раю, но отец в раю где находится? Он находится в доме. Да? То есть все, кто умирал и хотел попасть в рай, он не стремился попасть в дом, как туда, он стремился попасть в сад. А в саду у нас живет... Ну что у вас в саду живет? Растения, кошечки, там, да, там... паучки, там еще что-то. То есть, в принципе, я вас не пугаю, говорю вам к тому, что мы не всегда проходили именно человеческий ракурс развития, и физически мы можем быть человеком, а внутренне в духе мы можем этому не соответствовать. То есть, и постепенно, ну, как бы, воплощение за воплощение человек перестраивается для того, чтобы перейти из каких-то одних ракурсов развития царственные, да, это называется царственные пути, на перейти уже на царственное развитие человеческое. То есть, и метагалактика, она... воспринимая человека только человечество, она взращивает только человека как такового, да, правильно, спасибо, по образу и подобию отца, где нет уже явления у человека, как это развивалось в пятой расе демонских, да, амарных глобусов, царственных, разных царств были, там минеральные, растительные, животные, да, и было только одно царство человеческое, то есть Мы с вами будем понимать еще эти разные источники. Сейчас мы уже с вами сделаем практику. Мы стяжаем с вами образ и подобие Отца. Мы с вами синтезируем тот образ, который мы стяжаем с вами, эталонный образ Отца. Вот смотрите, для того, чтобы получить образ Отца, что нужно сделать? Где его взять? Давайте вот так еще. Почему мы выходим именно к Отцу? То есть эталон таким, какой должен быть человек в духе, да, или в его частях, у меня есть только у Отца. Сразу зашуршало все. Получается, то есть если мы, можно с другой стороны, да, взращивать этот образ, ну, постепенно, да, годами, там, тысячелетиями. На самом деле, если говорить о одной части, да, которая взращивалась пятый раз, это часть, которая называлась душа, то есть когда пришел Христос, и тысячу лет человечество взращивало только одну часть, которая называлась душа. Сейчас метагалактика наделяет сразу, Отец наделяет метагалактики сразу 256 частями. Единственное, в чем вот отличие, да, почему вот вы пришли сегодня, да, мы сегодня в течение вот этих двух дней будем говорить с вами о развитии частей, о развитии метагалактики, что это такое. То есть вы выйдете по итогам отсюда с 256 частями, но развивать эти части вы будете уже сами, да, то есть и как их развивать, мы тоже будем с вами говорить. Одно дело, вот смотрите, у человека появилась душа, например, да, появился какой-то зачаток. Для того, чтобы человек стал еще душевным или, там, или сердцем, например, сердечным, да, или еще какое-то другое явление, он должен эту душу еще что сделать? Развивать. То есть, с одной стороны, пятый раз, чем отличалась пятая раса? Тем, что человек развивал часть, которая у него была. То есть, опять же, мусульманство развивало только сердце, да, и вот оно все тысячелетие развивало только сердце. Ну, даже меньше мусульманства, на самом деле, там чуть меньше по времени. Если говорить христианство, то оно всю душу развивало тысячу лет. Если говорить буддизм, там, ну, примерно тоже такое же время, да, то есть только сознание, только тысячу лет, например, да, такое направление разумения взращивалось там, ну, например, будем говорить, тысячу лет, да, для сравнения. То есть получается, что у нас человек рос только ракурсом одной части, только ракурсом той религии или ракурсом того направления, в котором он развивался. Если человек ни во что не верил, да, соответственно, в нем части, они не формировались. И действительно, если человек считает, что у него души нет, то у него соответственно, ее и нет, да? Это действительно так. Поэтому кого-то спросишь, он скажет, что у него душа есть, а кого-то спросишь, он скажет, что души нет, она не существует. Почему? Потому что, ну, говорить о том, что у тебя, о том, чего у тебя нет, почему? Это невозможно, потому что когда у тебя душа есть, ты ею живешь, ты ее чувствуешь, ты ее развиваешь, ты понимаешь, что она существует, да? Если души у тебя нет, соответственно, говорить, рассуждать о ней человеку тоже достаточно сложно. Поэтому метагалактика, мы с вами говорили, да, почему дети сейчас отличаются от тех детей, которые рождались раньше, потому что сейчас дети минимально 32 личные, то есть у них пока нет еще 256 частей, которые есть сейчас у человека метагалактики, но они уже рождаются минимально 32 лично. Ну, как доказательство, мы это видим, те служащие, да, которые уже умеют это видеть, мы видим ну, ракурсом разных реальностей, или ракурсом уже, вы знаете, слово мерность, то есть рождается ребенок, у него уже есть фиксация 32 частей. У меня, например, там есть родственники. Я приезжала когда-то там была синтеза, там у них несколько детей. Вот, но они родились раньше, чем до 2010 года. Там чуть побольше ребенку. И вот у них там у мальчика там 8 частей уже развитых, когда у мамы одна всего, да. Она с ним совладать совершенно не может. И там ребенок, который просто сидит у нее на шее. Ну, представьте, ребенок, который соображает уже, действует, умеет там двигаться, действовать, соображать, что-то делать, развиваться 8 частями, либо мама, у которой только одна часть, да, и то, ну, как бы, развивается. И второй ребенок у нее родился, у нее уже там 16 частей, то есть более младший ребенок, и вот у него уже 16 частей. Там уже ребенок совершенно не управляет, не от того, что он дикий, там, носится, всех кусает или еще что-то, да, а именно в том плане, что родители не знают, как его развивать, потому что они не соответствует уровням развития духа, уровню развития частей, которые у него есть по отношению к тем детям, которые сейчас рождаются. И вот так вот, если посмотреть ракурс развития частей у детей, которые сейчас рождаются с 10 года, там даже с 14 года, они намного выше, намного больше частей, но сейчас уже несколько лет рождаются уже 32 личности. То есть представьте, ну, многие, кто первый раз пришел, у вас там, ну, одна, две, три части, может быть, да, но если вы очень хорошо развивались в прошлой эпохе, там, в духе, другими воплощениями, может быть, и пять, и может быть, и шесть, то сейчас дети, они уже рождаются 32-лично базово. То есть это стандарт, независимо от того, какой рождается ребенок. Там плохой, хороший, там сложный, несложный, то есть независимо от его записи духа, у всех уже идет, ну как такой комплект, да, 32 лиц, вот этих базовых. С одной стороны, да, вы скажете, зачем мне это надо, да, для чего это развиваться, для чего вообще нужно знать эти части, почему мы там как, говорим про какую-то метагалактику, жили себе и живем хорошо, да. А с другой стороны, если так подумать, то человек, который знает больше, да, который больше частей, который более многообразен именно внутренним развитием, он в жизни начинает складывать больше, да, чем он умел до этого. Человек, у которого не было сознания, человек, у которого есть сознание, он может намного больше. Человек, у которого есть сердце или у которого нет сердца, он может наладить другой контакт с людьми, да, он может, опять же, у человека, у которого есть разум или у которого нет разума, да, или у которого разумение, или у которого разум, он может сложить больше, да, в жизни. Даже вот даже в материи, например, да, чем человек, которого нет. Там воспитателей детей, потому что они уже другие родились, они уже совершенно другие. У нас сейчас детские синтезы есть, где дети, ну, они более открыты, чем мы с вами, да, у нас многие тут из вас такого возраста, вдруг там чего-нибудь с нами случится, да, хотя я сама такая же пришла, я вас прекрасно понимаю. Я ходила первые на 2-3 синтеза, я не понимала вообще, куда я попала, да, но мне было интересно. И вот так вот я начала видеть просто там, буквально там со 2-3 синтеза. И вот у меня как-то это быстро так простроилось, ну, потому что в духе были накопления, да, я знаю свои посвящения, которые были и по прошлой эпохе, и по пятой расе, и в других жизнях. То есть, в принципе, я этим занимаюсь уже не одно воплощение, так вот, если говорить, да, то есть, ну, во мне это давно, да, то есть я этим развиваюсь достаточно давно. Кто-то пришел первый раз, да, у кого-то дух, бывает дух, который рождается вот только сейчас, да, у него нет этих записей, то есть и прожить что-то, сказать, что это есть, сложно, потому что у вас опыта этого пока нет, да, у кого-то кто-то приходит там с ученическим накоплением, у вас уже этот опыт есть того, что существует что-то больше, чем просто человек, который находится на планете, да, что существуют более какие-то высокие реальности, мерности, где можно с кем-то разговаривать. У меня вот, я когда сама пришла на синтез, мне сказали, что там можно разговаривать с учителями, то есть вот у меня самое главное было с кем-то научиться разговаривать, то есть и вот я благодаря этому пришла, в принципе, да, и я вам могу сказать, что сейчас, ну я не скажу, что свободно всегда, ну, по крайней мере, мы слышим учителей, они сейчас называются аватары, да, учителя, которые были пятый раз, мы свободно слышим отца, мы можем с ним взаимодействовать, выйти, просто поговорить с ним, как человек с человеком, что-то попросить, что-то сложить в жизни, то есть я вижу его так же, как вас вижу сейчас, такой же физической реальности, да, вот так же вижу аватаров, сейчас аватар, который развивает, участвует в развитии планеты, тот же самый Кутхуми, да, который все знают по прошлой эпохе, фотографии у него до сих пор сохранились физически сейчас, пока, ну, он живет только, он сейчас живет метагалактика, да, и развивается метагалактика, то есть мы учимся этим взаимодействовать, то есть, или, как пример, да, что мне это дало, это многих интересует, что мне в реальности, как, что со мной поменялось. Ну, с одной стороны, всех, наверное, интересует материя, да, ну, может быть, не в первую очередь, но многих интересует. У меня появилась другая материя, потому что я научилась управлять синтезом, управлять материей, да, которая у меня есть. То есть у нас второй синтез будет посвящен системе, называется энергопотенциал. То есть как деньги взаимодействуют в окружающей нашей реальности, да, и как можно их применять, и как воли отца, причем самое главное, это только воли отца, да, когда ты исполняешь только волю отца, и когда ты идешь только ей, да, когда это дано тебе, и когда ты можешь этим помогать еще другим людям, то есть у меня изменился энергопотенциал, то есть это, я говорю про денежные, да, то есть там летать на самолетах, там что-то себе покупать, то что, ну, там какую-то технику, там машины, не знаю, там еще что-то, да, ну, не знаю, что для каждого вас интересно, то есть в принципе, если, когда я жила в Ижевске, только-только начала заниматься синтезом, у меня этого вообще не было ничего, да, ну, представьте себе, там, врач, который должен сидеть в поликлинике, там зарплаты сейчас 10 тысяч, в принципе, я продолжаю работать также врачом, но я исполнила все свои мечты, которые у меня были. Ну, не все еще пока, да, не буду говорить, что все, потому что сразу закроется, да, но у меня еще много чего я хочу. Но, по крайней мере, то, что я планирую, я умею этим управлять и притягивать необходимые условия, причем не планетарные условия, уже условия метагалактики, это более высокие условия, которые фиксируются сейчас на планету, ими взаимодействовать, и причем взаимодействовать это во благо, ну, минимально той территории, на которой ты находишься, да, то есть развивая не только себя, то есть, чтобы вы видели, что вы даже сейчас здесь, независимо от того, там уйдете или не уйдете, вот те 3 часа, которые вы сейчас находитесь, это называется еще служение, то есть вы служите этим другим людям, то есть, опять же, изменись, и тысячи изменись, то есть вот тем, что вы находитесь здесь, вы уже служите другим людям, потому что каждого из вас сейчас входит огонь и синтез первого синтеза, это синтез от отца, то есть в ваши клеточки проходит, проникает вот этот синтез, это новое явление, вы им заполняетесь для чего? Для того, чтобы по итогам этого синтеза у вас мы стяжали вот эти 256 частей, то есть они с ниоткуда, с потолка, понятно, что они не берутся, да, если человек пятую раз, тысячу лет нарабатывал только одну часть, то у нас сейчас за один синтез появится сразу 256, но ракурсом первого синтеза первой части, да, который называется образ отца. И вот в течение вот этих 12 часов, почему нужно 12 часов, хотя у нас, и почему нужно физическое присутствие здесь, хотя литературы много, книг много, там аудиозаписи, то есть бери, не хочу, там можно слушать, делать практики, там, не знаю, любую книжку открыть, прочитать все, что тебе интересно. Но вот суть именно в том, что когда вы находитесь здесь, есть такое понятие, как микро- и макрокосм, да? Я думаю, что вы слышали такое, что у нас расстояние между нашими клеточками, оно намного больше, чем расстояние между Солнцем и планетами. То есть представьте, вот это расстояние между Солнцем и планетами, которое вертится вокруг Солнца, расстояние между каждым, между ядрами наших клеток, оно намного больше по соотношению к Солнечной системе и планетам. И вот это пространство, ученые, да, вот как они считают, чем оно заполнено в наших клетках? Они считают, что оно пустое, да? И действительно, вот те, кто первый раз пришел, оно у вас пустое. То есть у нас, те, кто синтезом занимается, да, вот те, кто давно, те, кто служит уже давно, да, то есть служение это более глубокое развитие, то есть оно уже заполняется огнем и синтезом отца. То есть подобное притягивает подобное, да, то есть чем больше ты проникаешь этим, тем больше ты становишься по подобию, по образу, вернее, отца. Или более проникновенно с отцом. То есть смотрите, почему у нас появляется, еще вот такой ракурс увидим, да, почему у нас появляется иногда болезнь, да, почему мы с вами болеем. То есть болезнь это от отца или нет? С одной стороны, как наказание, да, а с другой стороны, это воля отца или нет? Ну вот для вас, то есть вы правильно что-то сделали или нет, когда у вас появляется болезнь? Получается нет, то есть вы что-то совершили не от отца, да, то есть в вашем теле что-то было, что не соответствовало воле отца, что не соответствовало каким-то явлениям, которые есть стандарты, да, стандарты, законы или что-то. То есть если вы где-то что-то нарушаете, соответственно, там что-то появляется, какое-то заболевание. То есть когда ты находишься всегда выражение явления отца, да, или заполненным, по крайней мере, как вы сейчас на себя заполняете, то есть получается огонь, он такой, весь он поедающий. То есть в течение вот этих 12 часов вы заполняетесь огнем, который поедает какие-то некорректные записи, некорректные состояния. Я понимаю, что для многих, для маленьких вы можно покрутить у виска, встать и уйти, как кто-то уже сделал, да, с другой стороны, вы просто не видите пока этих процессов, потому что в течение вот этих 16 месяцев мы с вами будем учиться это видеть, мы будем учиться это проживать, есть, и я сейчас уже это проживаю, когда там есть заполненность, нет заполненности, то есть, и если говорить про какие-то заболевания, то, в принципе, они уходят на второй план, если ты правильно, корректно все делаешь, то ты уже не болеешь. Почему? Потому что ты настолько проникаешься огнем отца, что огонь поедает просто какие-то некорректные записи, которые у тебя и в духе, и в частях, и какие-то там, не знаю, любое состояние, которое у тебя есть, любого заболевания даже, ну, понятно, что бывают генетические какие-то болезни, да, которые иногда бывают наказания на все воплощение, да, когда человек, ну, физически уже просто не перестроится. Ну, по крайней мере, дух меняется, да, у нас были дети, которые проходили синтезы, они приходили, ну, например, синдромы Дауна, да, такие вот сложные детки, которые физически, они уже, ну, не поменяются просто в этой жизни, потому что наказания бывают на целое воплощение, и они в духе, когда они приходят, у них дух выглядит просто вот, ну, как капуста, вот так вот, если выразить, да, то есть они вот, они очень сложные, там нет состояния человечности как таковой, да, то есть это наказание, когда дух не развит. И вот такие дети, они по итогам синтеза, по итогам 16 синтезов, они уходят, внутри них формируется уже человек, у него формируется 256 частей, он духом, он телом уже дееспособен на разных присутствиях, с ним можно там адекватно разговаривать, только тело пока, оно преодолевает эти наказания в этом воплощении, в следующем воплощении он уже будет нормальный, адекватный человек, да, то есть дух, он очень сильно меняется, запись очень сильно меняется. Есть у нас программа, которая называется «Погружение», да, когда ты можешь войти настолько в внутренний мир, увидеть там, какие-то свои проблемы, да, почему у тебя там в жизни случается там то-то или иное, да, там, почему у тебя такие родственники, почему у тебя такая-то проблема, почему у тебя такое заболевание. То есть уже внутренне смотрятся твои записи духи, может быть, это не твое воплощение имеется этого физического, да, может быть, у тебя какое-то наказание, какое-то преодоление с предыдущих эпох, да, или с предыдущей, там, с предыдущего воплощения, такое тоже бывает. То есть, это еще одна возможность пойти вот такие вот ну, это стандарт, да, по стандарту сильно проходить, пройти одно погружение или там несколько погружений, если это есть какая-то необходимость. То есть и вот мы с вами будем в течение вот этих 16 месяцев восходить человеком до галактики, преображаться духом для того, чтобы быть по образу и подобию Отца. Сейчас мы с вами сделаем практику, мы стяжаем у Отца как раз-таки образ и подобие, мы попросим Отца синтезировать образ и подобие и стяжаем четвертую часть, которая называется образ Отца. То есть у нас с вами есть три части, да, ну минимально три части у каждого. Еще раз, да, сердце, разумение, душа, да, которые развивались в пятую расу. И сейчас мы с вами достижаем еще такую часть, которая называется образ, который, к сожалению, она не у каждого человека на планете есть, да, и вот, опять же, есть такая фраза Никодима, что мне сделать для того, чтобы прийти к Отцу. Это Никодим спросил у Христа, да, это запись такая, он сказал, что тебе необходимо родиться свыше. И на что Никодим сказал, свыше это как, это в утробу матери опять залезть, но тот Христос, на это Христос ему сказал, что на данный момент ты сейчас не поймешь, но у него не хватало, да, еще развития, его внутреннего развития, то есть как раз вот стяжание образа Отца, это и есть вот то рождение свыше, когда мы рождаемся Отцом по его образу и подобию, то есть когда ты встаешь, ну, как говорят, перед Одесным Господом, по-другому можно так еще выразить, да, мы с вами встанем перед Отцом, я вам дам время с ним пообщаться, то есть это те, кто пришел первый раз, это для вас может быть первый выход, да, в зал к Отцу. Практику, которую мы с вами будем делать, что мы будем делать, то есть есть такая точка, которая называется ху, она находится в грудной клетке, это, ну, вот я показываю на себе, да, вот тут, что она дает? Она дает возможность нам перейти из этого ракурса мерности, да, или реальности в более высокие реальности. То есть и раньше точка хум она была известна, были когда-то даже мантры, там Ом Мани Падме Хум, может быть, слышали такие, да, когда человек развивал эту часть как таковую. То есть это целая часть, которая помогает выходить в разные виды мерности, в разные виды реальности. Но они только ее взращивали, не только ее накапливали для того, чтобы у них только появилось. Мы с вами сейчас выйдем, и Отец каждого из вас наделит этой точкой для того, чтобы вы потом самостоятельно могли выходить и делать практики. То есть, и еще раз, да, синтез, что это такое? То есть, когда мы с вами обучаемся, как это делать, как правильно общаться с Отцом, правильно общаться там с учителями или с аватарами, да, но дойти потом, сделать что-то, да, видите, как природа завывает. Животным не нравится, что человек становится человеком, да? Кстати говоря, да, вот в этом пути, с одной стороны, почему вот собаки загавкали? Потому что очень много тех, кто сопротивляется, чтобы человек действительно стал человеком. Если вот, ну, вот расширить так вот позицию наблюдателя, взгляды, на самом деле наша планета, она когда-то выиграла конкурс по отношению к другим существам для того, чтобы в ней мы взращивались с человеком. То есть не факт, что мы бы вообще остались жить сейчас на этой планете такими, какими мы есть. Сложностей было много, и они до сих пор есть, потому что много цивилизаций, которым тоже не нравится, что мы так развиваемся. Если поднимать, опять же, даже книги жизни тех цивилизаций, которые живут, они развиваются очень сложно технически. Они, у них очень много технических вариантов, то есть там кораблей, там чего только нет, но они не развиваются частями. Да? И вот мы единственная пока цивилизация в нашей метагалактике, в которой мы живем, которая развивается частно. Да? Все остальные развиваются больше техника, то есть у них есть одна часть разум в основном, да, вот, и вот. Ну, если вспомнить там другие какие-то цивилизации, то есть у них в основном развит только разум, других составляющих нет, и поэтому они принять просто большее количество частей в тело не могут. Вот чем уникален человек, и почему именно наша планета выиграла вот этот конкурс на развитие человека метагалактики, потому что наше тело настолько уникально, что оно может вмещать в себе большие объемы и плотности огня и синтеза, то есть и вот эти клетки, мы сказали, что у нас расстояние огромное, да, по отношению даже к Солнцу, расстояние больше, и мы вот в эти межклеточные пространства, вот в это вот субъядерное, называется еще пространство, вмещаем вот эти явления огня, синтеза, которыми наши части растут. То есть у других существ такого им такого не дано. То есть наше тело, оно способно вмещать огромные такие явления. И вот когда первый раз, когда стяжалась вообще сама фиксация метагалактики, тогда вот стяжал ее Виталий первый, кто стяжал у него, физически на тот момент болела грудная клетка, вот вмещение, где точка в хум, да, куда вмещается огонь, практически там, помню, несколько месяцев, он говорил, там 2 или 3 месяца у него болела грудная клетка, потому что для человека это было неестественно вмещать такие другие виды, объемы, даже, ну, таких высоких энергий, так назову их, да. То есть сейчас, конечно, у вас болеть не будет, даже если вы первый раз пришли, потому что сейчас планета Метагалактика уже адаптирована. Раньше тогда Метагалактика пришла и зафиксировалась на нашу планету первый раз. Это был первым человеку, было сложно, да, остальным уже сделал один. Могут всем, да? Поэтому нам сейчас уже в это проще входить, и мы в огне и синтезе. Вы можете сейчас прожить и можете увидеть, потому что те, кто первый раз пришел, отец всегда дает возможность увидеть. Мы сейчас выйдем в зал, как вы попробуете его увидеть. Он будет находиться перед вами, я там что-то, может быть, частично пишу, но все остальное это вы должны увидеть сами. И вот так вот в течение 16 месяцев мы с вами будем учиться видеть, мы с вами будем учиться слышать, мы с вами будем изучать, кто такой человек в метагалактике, изучать разные... разные взаимодействия, разные и мерности, в том числе и реальности, что такое огонь. То есть это все мы с вами будем изучать. Практика. В практике мы выжигаемся всеми нашими лучшими накоплениями. Когда идет практика, глаза желательно закрыть. Почему? Для того, чтобы вы сконцентрировались, углубились в свой внутренний мир. Точка хум, которая здесь. То есть вы вот как бы ныряете в эту точку хум, в свой внутренний мир. Вы возжигаетесь. Всем накопленная энергия каждого из вас. У вас у каждого есть какая-то энергия, с которой вы сюда пришли. Возжигаетесь, то есть вот во всем теле идет возбуждение разных видов энергии. Возжигаемся всем накопленным светом каждого из нас. Возжигаемся всем накопленным духом каждого из нас. У каждого из вас есть какие-то записи духа. Мы выжигаемся всеми нашими накоплениями огня и синтеза за эти пройденные 3 часа. Мы синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом метагалактики. Мы переходим в зал изначально стоящего отца метагалактики всей нашей команды. Ныряя в эту точку хум, погружаясь в нее, и вот вы выходите и становитесь в зале перед отцом всей группы. Сейчас мы все стоим перед отцом, вне зависимости от того, верите вы или не верите. Каждый из вас стоит перед отцом. Мы синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом, то есть мы как бы сливаясь с ним, мы синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом, синтезируемся, сливаемся сердцем каждого из нас, сердцем отца. Мы синтезируемся с разумением каждого из нас, сливаясь с разумением изначального вышестоящего отца. Мы синтезируемся душой каждого из нас, душой изначального вышестоящего отца. Сливаясь с ней. Проникаясь синтезом глубины слиянности 3 частей, каждого из нас, и синтез нас с изначальным вышестоящим отцом, это галактики. Развертывать слиянностью с изначальным вышестоящим отцом, предадесным Господа, каждым из нас и синтезом нас. Мы стяжаем изначально вышестоящего отца огонь души. Мы стяжаем изначально вышестоящего отца огонь разума или разумения. достижаем изначально настоящего отца огонь сердцем каждому из нас. И в синце трех огней мы стяжаем изначально настоящего отца огонь Святого Духа каждому из нас, синтез у нас. И просим оформиться перед изначальным настоящим отцом телесно, огнем Святого Духа, перед изначальным настоящим отцом метагалактики, первой заповедью Христа, каждому из нас и синтезом нас. Хум-хум синтезирую с изначальным настоящим отцом. Мы оформляемся перед изначальным настоящим отцом. Человеком. Стяжаю изначально настоящего отца форму человека, каждого из нас и синтез у нас. Синтезируя с изначальным настоящим отцом, мы становимся перед изначальным настоящим отцом человеком, вспыхивая троично его огнем в зале перед изначальным настоящим отцом, синтез телесно, и синтезируя с хум-хум с изначальным настоящим отцом. Мы стяжаем образ отца, изначально настоящего отца каждому из нас и синтез у нас. Продолжая сливаться за изначальным настоящим отцом. И просим изначального настоящего отца рождения свыше, метагалактически, физически собою. Просим сотворить изначально настоящего отца реализацию образа отца изначально настоящего отца каждому из нас и развернуть образ отца изначально настоящего отца в каждом из нас и символе нас. И синтезируя с изначальным настоящим отцом, мы стяжаем образ и подобие изначального настоящего отца, изначального настоящему отцу метагалактики. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас по образу и подобию изначального настоящего отца, рождением свыше, явлением человека метагалактики, каждому из нас и синтезе нас. Мы развернемся, выжигаясь огнем изначального настоящего отца, мы развертываемся перед изначальным настоящим отцом, образом и подобием изначального настоящему отцу, каждом из нас и синтезом нас. Я вам сейчас даю минутку. Каждый из вас стоит перед отцом. Вы можете с ним пообщаться, что-то у него спросить, посмотреть на него. Подумайте, что спросить. Просто поговорить. Я вам даю время освоиться в зале, посмотреть на зал и поговорить с ничем живущим. Вы сейчас в любом случае, независимо от того, верите вы или не верите, знаете вы или не знаете, видите или не видите, но вы стоите перед отцом. Попробуйте прожить, что вы стоите в зале. То есть вы сейчас синтезировали образ и подобие отца, и вы теперь можете независимо ни от кого, ни от меня, ни от кого-то другого общаться с отцом. Если не видите, не слышите, просто стойте, скучайте. Просто стойте и попробуйте прожить. Я завершу, когда отец скажет. И выжигая всем сожженным, возожженным каждым из нас и синтезом нас. Мы синтезируемся хум-хум с изначально настоящим отцом. Стяжаем изначально настоящего отца синтез изначально настоящего отца. Выжигать, преображаем все эти. И мы благодарим, изучаем, что еще отца. возвращаемся в физическое присутствие, это в данное тело, в данный зал. Попробуйте сейчас прожить как то вышестоящее тело, которое насытилось огнем и синтезом из чайного вышестоящего отца, входит в ваше тело. Сейчас физически попробуйте это прожить, как оно входит прямо до пяточек, до стоп, до пальчиков рук. Попробуйте прожить, что оно стало более тяжелое по отношению к тому, что было. Или какое-то иное другое состояние. Может где-то гореть, ладошки, например, загореться. Ноги могут, стопы загореться. На затылке может появиться какая-то тяжесть. В точке ХУ может быть какая-то пульсация или какое-то некое другое явление. Может наоборот похолодеть где-то. То есть огонь можно воспринимать как холод. Такое тоже может быть. Возжигаясь, преображаемся этим. И эманируем, то есть просто излучаем от себя в огне. Выходим с практики. Аминь. Сейчас каждый из вас был перед отцом. Мы с вами стяжали образ и подобие отца. Но сейчас каждый из вас свободно может выходить в зал к отцу, действовать там. Независимо от того, опять же, повторяюсь, да, видели вы или не видели, проживали или не проживали, то есть для того, чтобы проживать, видеть, метагалактики, с одной стороны, это все доступно и открыто, и детки, они сейчас, даже первый раз, которые приходят на синтез, они сразу начинают видеть и слышать отца. Детский синтез у нас, ну, примерно с двух, с полтора годиков начинается, до 14 лет, они свободно общаются и с родителями разговаривают, что мама, там, я пошел с папой разговаривать, мне не мешает, да, и они свободно общаются, и там у нас был даже такой момент, когда у нас ребенок в школе не выучил стихотворение, пришел на занятие, вышел к Кутхуме, попросил продиктовать ему стихотворение, Кутхуме продиктовал, он вышел перед доской, выступил, услышав от владыки полностью все стихотворение, получил пятерку, ну и, соответственно, забыл, да, и там потом спрашивали ребенка, как же так, повтори на бис, да, потому что он выражением владыки прям сказал так, как надо. И он потом, соответственно, стих уже сам не вспомнил, да, потому что он его не учил. И вот детки, они очень в легкости уже начинают слышать учителей, вот владык, аватаров они называются, да, аватары. Называют немножко, ну, аватары синтеза они называются. Отца слышит в легкости, в открытости, видит, они выходят иногда даже просто поиграть в зале, да, там есть детские сады, метагалактики, то есть там, в принципе, жизнь, она что вверху, то и внизу, да, мы с вами будем учиться общаться, будем учиться ходить в залы, читать книги, которые находятся там на других стоящих присутствиях, например, те же книги Акаши, которые, или книги жизни, которые многие слышали такое, да, понятие, как хроники Акаши, то есть это книги, которые не физически в реальности действуют, да, и пишутся, то есть это книги, например, истории планеты Земля, то есть откуда я вот вам беру какие-то там данные, источники, да, называю там, что это было тогда-то, что это правда, это неправда, потому что готовясь, мы читаем также такие книги, да, на присутствиях, потом воспроизводим это, да, и говорим, что действительно там было написано. То есть эти книги физически не фиксируются только в залах где-то у отца, либо в залах у других аватаров, да, которые владеют, у которых есть компетенция, ну, например, вести там библиотеки или залы, да. То есть мы будем с вами также учиться, читать, писать там на присутствии, да, как маленькие, с одной стороны. С другой стороны, да, мы для метагалактики еще пока дети. Почему? Потому что метагалактика на нашей планете на 15-20 лет, представьте, сколько. С одной стороны, мы уже накопили большой опыт, да, в ней. С другой стороны, вы пришли вот первый раз, и, соответственно, вы будете этому учиться. Поэтому, если вы не слышали, не проживали, просто пока еще не хватает либо опыта, либо какая-то была внутренняя неуверенность, она тоже мешает периодически. Либо бывает, когда приходят в духе такие вот, с такими, ну, достаточно уже большими накопленными опытом, да, когда человек в прошлой жизни был учеником, опять же учеником учителя какого-либо, тогда у него было огненное тело, и огненное тело, оно проживает сразу же огнесинтез. А если огненного тела не было, огненное тело появляется только если человек мог выходить за пределы манаса в огненный мир, да, появляется огненное тело. То, соответственно, это тело может проживать огонь, оно сразу же огонь проживает. Если такого тела нет, то тонкое тело, оно должно накопить еще опыт явления огня, и когда этот опыт накопится, тогда начнет проживание. Опять же, что касается видения, у кого-то оно появляется сразу, у кого-то оно появляется там через сколько-то лет, у кого-то через сколько-то месяцев, у всех по-разному. И гарантировать, что каждый из вас сразу же начнет видеть или там начнет видеть через такое-то количество времени, никто не будет, да, почему? Потому что это зависит от ваших накоплений, от ваших, опять же, записи вашего духа, от ваших внутренних каких-то явлений, состояний. То есть это зависит от вас. У кого-то получается на первом синтезе кто-то начинает видеть, у кого-то на втором, у кого-то на шестом, у кого-то через 5 лет получается со сложностями, но это зависит уже от того, какой вы сам, да, как вы развиваетесь, как вы идете. Это зависит от каждого из вас. Мы сейчас делаем перерыв на 25 минут.